8 часов 35 минут, вторник, 17 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, Анашка, тебя слышишь, что в Твиттере пишет человек, Эдуард Виноградов пишет. Настя, зачем корчите рожицы в камеру?
Ну просто, чтобы лучше было. Как мы говорим, сын, чтобы хорошо было. Ну хорошо, зачем ты бросил палку в лужу?
Вот, а нет, слушай, а я рычу, когда радио, а Настя в этот момент вытягивает нижнюю губу, как верблюд, клянусь. И она все сильнее и сильнее.
Но это плохо видно в камеру.
Сильнее, не знаю, но я это видел. Она вытягивает нижнюю губу вот так вот, какой-то такой стрёмной штучкой. И потом, когда вытянет до конца уже метра на полтора вперед, тогда начинает в бок ее заворачивать. Такая, оп, и в бок заворачивает. Ты понимаешь, я падаю от смеха. Ты понимаешь, нет, а?
Как, извините. Как,
нет,
да, что значит извините? Я слышала, что вы стали смеяться в середине. И тут же собрала губу обратно.
Какой кошмар. Доброе утро все. Доброе утро. Так, я просто читаю ваше сообщение. Тут доброе утро много. Значит, смотрите, мы вас читаем на смс 8888948, 925 код, 925. 8888948, это смс. Так, и я вас читаю, конечно, на «Говорит МСК». «Говорит МСК», «Твиттер», «Говорит МСК», «Твиттер». Договорились? Пишет, что Настя кривляется, а так больше
это
ничего
я,
не показывает.
Сергей, я когда шла включать кондиционер, я проходила мимо камеры и испорчила рожу. Да, поэтому все пишут, что я
тогда
кривляюсь.
Да, не сейчас. Тогда.
А то, что я сейчас изобразила, это почти, наверное, никто не
слушай,
видит.
Слушай, я хочу заявление Стрелкова выложить на «Говорит Москва» сейчас, секундочку. Ну вот. И таким образом мы сможем с этого компа его выдать в эфир. Говорит Москва, на говорит МСК, в смысле, на говорит МСК
на
в Твиттер, конечно, конечно. Потому что он «Комсомольской правде» дал абсолютно важное экстренное заявление, сделал Стрелков. Ну, все, я сейчас выложил. Опа, улетел. Я думаю, сейчас туда попадет, и как только попадет, мы ее откроем оттуда и начнем давать
вы
в эфир.
Слышите, разрывы, да. Противник обстреливает.
Да, смотрите, значит, это заявление сделано вчера вечером. «Комсомольская правда». Коллеги, я вас, видите, цитирую и указываю. Поэтому, чтобы не обижались, что мы с «Комсомольской правдой» делаем.
Наоборот, да. Нет, они очень рады, сочувствуют, да? Они рады любому репосту.
Да, смотрите, значит, «Комсомольская правда». Ребята говорят с Гиркиным. Гиркин Стрелков, известный командующий ополчением Донецкой Народной Республики. В то же время, как вы знаете, русский офицер в отставке, офицер спецслужб, который был долгое время и играл вот в ролевых играх. Вот, как это называется? Переодевание.
Это реконструкция
историческая. Реконструкция, называется. Извините, да, спасибо. Он был одним из реконструкторов. То есть они собирались там в полях, вот делали тачанки, скакали и реконструировали всевозможные сражения гражданской войны. Чаще всего Гиркин, несмотря на то, что он там и наполеоновские войны какие-то участвовал в реконструкциях, вот, это игра для взрослых дядечек. Чаще всего он играл Деникинского офицера. Офицера Деникинца, белогвардейца.
Ну, наверное, сочувствовал белогвардейцу.
И, как вы понимаете, деникинцы как раз действовали на юге, и как раз ровно Донбасс в этом смысле очень, очень деникинский. Я думаю, что в этом смысле Стрелков, как поле сражений, Стрелков вернулся в эту реконструкцию и оказался невероятно талантливым военным руководителем, который удерживает с горсткой людей Славянск.
Вот. Потом у нас будет Горловка, потом будет...
Значит, я вам хочу сказать, что он в сущности выступил с прощальным словом таким. Это, наверное, прощальное слово. Послушайте.
Которых окажется в России. Россия к приему беженцев, насколько мне известно, совершенно не готова. Может быть, Москву докладывают о том, что Россия готова принимать. Так вот, у меня есть свои информаторы, которые мне говорят о том, что совершенно не готова Россия на государственном уровне принимать десятки, а потом сотни, а потом миллионы беженцев. Ну, следующим за Краматорском у нас пойдет Дружковка, Константиновка. Потом у нас будет Горловка.
Он называет населенные пункты. Пойми, да. Смысл, он говорит, нас разбомбят далее полностью. На этом закончится. Вот.
Хоть и прогноз того, что будет дальше.
Вот.
А будет дальше следующее. Основные силы пехоты и танков противник перебросил на север Луганской области и на юг Донецкой. Ежедневно они продвигаются вперед на 10-15 километров, методично отрезая мятежные регионы, по их мнению, мятежные, от границы с Россией. То есть отрезая от помощи всем, начиная от боеприпасов, возможно, оружия, которые гипотетически когда-нибудь могут быть поставлены, до продовольствия, лекарств, ну и всего остального необходимого. И смею вас заверить, если Россия не примет срочных мер, реально срочных, решительных, то они добьются успеха. Поскольку несколько тысяч даже ополченцев, которые сейчас сосредоточены в районе границы, с несколькими танками, с несколькими орудиями, даже с большим количеством пулеметов и гранатометов, они все равно не смогут долго противостоять авиации, артиллерии, массе танков, то есть то, в чем противник обладает...
Настя, значит, фиксируем. Они добьются успеха. Это абсолютно принципиальная фраза. Стрелков Гиркин. Они добьются успеха. Он говорит об украинской армии.
Да.
1 к 800 артиллерии. Ну, вот что-то в таком порядке. Но про авиацию я вообще молчу. То есть абсолютное господство в воздухе. Противника как было, так оно и остается, собственно, на данный момент. Поэтому пройдет неделя, две, три, может быть, месяц. Самые боеспособные части ополчения будут обескровлены и рано или поздно разбиты и уничтожены. То, как противник действует, мы видели в Мариуполе. Они окружили город, заблокировали его блокпостами.
Извините, просто здесь 13 минут, я не могу 13 минут передачи давать вчистую. Вы посмотрите сами в интернете, поэтому какие-то моменты мне нужно, наверное, чуть-чуть перематывать. Но есть абсолютно ключевые вещи.
И едут на следующее.
Сейчас.
Вот что нас ждет. Теперь я хочу сказать, что прокомментировать некоторые споры, которые сейчас идут в России среди общественности. Представляется альтернатива. Альтернатива между полномасштабной войной и невмешательством в дела Новороссии. Что представляет на данный момент из себя невмешательство? Вмешательство представляет из себя внедрение в российское общество надежды на то, что местные русские самостоятельно, без масштабной помощи России, смогут защитить Новороссию, отразить натиск противника и успешно держаться столько, сколько необходимо для того, чтобы дать России время на то, чтобы принять какое-то решение по данному вопросу. Второе, это убеждение населения, что война, если она начнется в защиту русских, то она невыгодна для России, что она приведет к тяжелым экономическим последствиям. И в итоге может окончиться неудачно для России, хотя бы в экономическом плане. Я могу сказать следующее. То, что война, которая сейчас здесь идет, окончится для России в экономическом плане крайне тяжело, это уже неизбежно по факту. Просто неизбежно по факту. Россия очень сильно пострадает в экономическом плане от этой войны, в которой она вовремя не вмешалась, не введя миротворческие войска. Когда можно было занять весь Донецкий и Луганский регион, восставшие против противника.
Настя, помечай вторую, ты не помечаешь вообще.
Вот первая,
они одержат успех, он сказал, украинская армия. Вторая позиция. Российская экономика...
С этого момента мы начали терпеть поражение.
Российская экономика понесет огромные потери в любом случае уже. Все, это уже...
Без ударов авиации, дальше. Без огня артиллерии, без вторжения танков, без частичной мобилизации российской армии. Мы просто тянем время. Я честно вам скажу. Мы тянем время, мы сражаемся, никто не сидит на месте. Производятся мобилизации, как людей, так и достаточно скудных ресурсов. Производится мобилизация, но мы все равно за противником не успеваем. Некоторые думают, что украинская армия плюнь на нее и рассыпется. Она рассыпется. Неизбежно рассыпется, если она встретит сколько-нибудь способного ей противостоять противника. А здесь у нас не сражение Давида с Голиафом. Здесь у нас самое натуральное сражение слона с муравьем. Муравей может очень сильно покусать слона. Но слон его рано или поздно, даже старый больной слон, он его все равно задавит. Даже если у него подогнутся ноги, он его задавит просто своим весом, своей массой. А мы не должны забывать, что противник получает и финансовую, и экономическую, и военную помощь от всей Европы и от Соединенных Штатов Америки. Если вы думаете, что гривна после 2 месяцев войны и от падения целого ряда территорий держится сама по себе, просто потому что это твердая валюта, обеспеченная золотом, это просто смешно. Естественно, Украину поддерживают и будут поддерживать. Причем поддерживать настолько масштабно, насколько нам, восставшему здесь русскому населению и присоединившимся к ним добровольцам, даже не снилось со стороны России. И при такой массированной поддержке неужели кто-то воображает, что мы сможем здесь устоять? Да, мы можем еще держать Славянск, как я сказал уже вчера или позавчера, когда я давал интервью, и месяц, и полтора. Но рано или поздно нас здесь уничтожат. И мы не можем перебрасывать гарнизон Славянска из одного города в другой.
Я перематываю чуть-чуть.
Статус не отвечает ему. Но наделен саном министра обороны, я обращаюсь как в данном случае как командир ополчения.
Секундочку. Значит,
это командир объясняет им, что...
Это журналист «Комсомольской правды». Я хочу какой-то финал найти, если позволите.
Превосходит нас. На каждом участке фронта превосходит нас. И в числе и техники, и людей.
Это противник превосходит нас на каждом участке фронта. Он рассказывает перед этим о том, что сейчас на каждом блокпосту вокруг Славянска, украинском блокпосту, сосредоточены силы, равные всем силам Гиркина. То есть Гиркин говорит, вот все мои силы взять, все, это один блокпост. Да, но по танкам и по тяжелому вооружению, говорит, у них, конечно, больше. Даже на каждом блокпосту. А блокпостов много. Поэтому, ага, говорит, ребят, ну давайте просто откровенно скажем, что игра как бы в сущности сыграна.
Все. Вообще не хотел бы сказать.
Игорь Иванович, а можете прокомментировать сообщение в интернете о наличии у ополчения, не у Славянского отряда, у других подразделений Донецкой, Горловской, тяжелого вооружения, танков, градов. Также сегодня появилась информация, что якобы отряд Алексея Мозгового захватил 15 БТРов. Насколько это все соответствует действительности?
Ну, во-первых, как мне известно, нигде так не врут, как на войне и на рыбалке. Я знаю, сколько Алексей Мозговой провел хорошую операцию, кое-что захватил. Кое-что уничтожил, действительно, для его небольшого отряда, который намного меньше советского гарнизона. Взяты трофеи, взято вооружение, как говорится, но это все очень мало. Это все очень мало. Противник может восполнить из бесконечных практически запасов Советского Союза любое количество подбитой и захваченной бронетехники. У нас же нету даже тыла, если эта бронетехника, когда, вернее, эта бронетехника ломается, у нас просто нечем ее даже восстановить из-за отсутствия запчастей, поставок которых у нас, естественно, нет. То есть, поймите, что одна БМП никогда не сможет противостоять 20-30. И даже 3 танка, которые восстановлены в Горловке, старых-престарых, даже эти 3 танка не смогут противостоять 30, 60, 90. А здесь у украинской армии счет идет на 100 танков.
Украинская армия, счет идет на 100 танков. Украинская армия может пополнить любое количество танков, абсолютно любое количество танков с точки зрения этой войны,
да,
из бесконечных запасов Советского Союза, потому что там советских танков стоят поля. Поля.
И при поддержке денежной, соответственно.
Да, денежная поддержка Соединенных Штатов и Европы, плюс бесконечные запасы, целые поля, набитые танками советскими. 62-е вот эти, да, 62-е или 64-е, я забыл. Значит, 60 что-то. Этих танков столько, сколько нужно. Сотня, так сотня, две, так две, три, так три, не имеет значения. Вот, поэтому это что, прощальное слово?
Ну, ощущение такое, что да.
Игра сыграна.
Да, при этом, а можно я вот про комментарий, да, по поводу Игоря Стрелкова?
Да.
Есть человек, да, Николай Дуров, который брат Павла Дурова, он у себя написал, что интересно, что Стрелков очевидно понимает, что происходит, и что он проигрывает.
Да.
Сам, взяв образ белых офицеров, на самом деле, ну, вольно или невольно напоминает действительно человека из прошлого, он делает так же, как они, и так он, видимо, не понял, почему они в свое время проиграли. Ну, то есть изначально, изначально его позиция была, то есть он, очевидно, у него же есть еще и текст, как будто бы, да, распространяется, по крайней мере, с всякими СМИ, со ссылкой на его личную страничку. Срочное обращение вчера вечером как будто бы было выложено. о том, что вот он ждал поддержки массовой от России, от Путина, ну, по решению Путина, естественно, военной просто операции настоящей, уже без него, видимо, которая бы происходила, но ее не произошло почему-то.
Да, значит, почему-то? Это чуть позже мы обсудим. Ты говоришь об отце Дурова, который из «Контакта».
Не отец, а брат его, младший, который программист. Прости,
да,
я на него подписана, просто читаю.
А, извини. Значит, я просто прослушал, извини, тут читаю просто, да, как говорит Москва, не обижайся. Вот, и, значит, смотри, как человек, играющий Деникинского офицера, не понимает...
Почему
те проиграли?
Но он же очень трезво рассуждает.
Я, наверное, единственный человек, который точно знает, абсолютно точно, почему проиграл Деникин.
Почему?
У меня есть абсолютно точный ответ. Деникин, так же, как и Колчак, Деникин сказал, будет как встарь, больше ничего.
А знаете, что пишут у Дурова там в комментариях,
да,
там, они пишут, что Колчак и Деникин проиграли, потому что красных поддерживали из-за границы.
Поддержали, не поддерживали. Значит, красных армия была 5 миллионов человек. Ты собери 5 миллионов человек, если тебя поддержат только из-за границы, а внутри вообще никто не поддержит. 5 миллионов человек собери просто. Тогда надо 15 миллионов охранников, Нет, в какие-то времена Красная армия достигала масштаба 5 миллионов человек, чтобы ты понимала. То есть под ружьем было 5 миллионов человек у красных. Для того, чтобы...
Откуда столько оружия?
Принудить, нет. Ну, для... делали. Значит, для того, чтобы столько... Были еще, знаешь, разные с русско-японской войны всевозможные склады. Ну, так слушай. Для того, чтобы держать 5 миллионов армию, красным невозможно было, значит, там, принудительно. Надо было бы еще 5 миллионов охранников для них.
Принудительно, а как здесь он говорит, что вот Европа поддерживает Западом.
Есть точный ответ, почему проиграл Деникин. Которого играет Гиркин.
Почему?
Ровно потому, что он сказал следующее предложение. И все белые проиграли, сказав следующее. Будет как встарь. Понятно?
Да.
Это три слова, правильно? Будет как встарь. Вот они сказали, будет по-прежнему, они сказали. Эти слова не устраивали никого в тогдашней России. Никого. А почему проигрывает Стрелков? Это интересно. Но прежде я хотел, не по этой же причине. Я прежде хотел, тем не менее, проголосовать. Позвольте. Значит, голосование. Скажите, вот эти слова Гиркина, Стрелкова, безусловно, талантливого, очень, очень неглупого человека, они означают поражение 134-21-35? Нет, не поражение, а продолжение борьбы. 134-21-36. Слова обращения Гиркина-Стрелкова, которого вы сейчас прослушали, ну, так сказать, за изъятиями небольшими, если вы меня простите, означают поражение. Он горестно признается в поражении. Ну, технически, то есть мужество не занимать, героизма не занимать, желание воевать, идейности не занимать. Конечно, много всего, но он технически говорит, ребята, а мы остались...
А у нас уже все.
А у нас все. Ну, недели мы простоим, но в смысле тренд тот, что мы катимся в поражение. 134-21-35. Это горестное, горькое признание поражения. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это, конечно, только продолжение борьбы. Это ход. Это такой тактический ход в рамках продолжения борьбы. 134-21-36. Давайте об этом поговорим. Потом, чуть позже, если позволите, разобьем тему, которую Настя анонсировала. Да, прошу.
Еще я хотела обратить внимание, что «Комсомольская правда», как сочувствующее издание, выкладывает это обращение вчера вечером.
Да.
Еще другие сочувствующие, вроде МК, делают репосты, материал по этому поводу. Ни «Российская газета», там, ни «Ведомости», ни «Коммерсант», ни вот эти вот большие наши гранды,
да,
в прессе вообще не уделяют этому внимания. Ну, судя по там анонсам, которые они рассылают, да, вот важные, да, темы там, да, на сегодня, да, да, то есть они это, да, не включают.
Хорошо, значит, смотрите, я прошу вас проголосовать, пока это поражение, Гиркин-Стрелков говорит в сущности о поражении. Говорят, 61% позвонивших нам и 39% говорят, нет, это тактический ход пока. Это тактический ход пока. Такой вот свидетельствующий о продолжении борьбы. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я, в принципе, согласен, да, что это, конечно же, признание, ну, за, по сути дела, очевидного факта, что если без помощи России, ну, будет, конечно же, военное поражение, потому что уже достаточно времени прошло, чтобы понять, что украинская армия, она не развалилась, да, что она держится. Вся эта нацгвардия, нацгвардия, там все эти батальоны, они стоят, они никуда не разбежались, да, как минимум стоят. И уже применением артиллерии, конечно, просто утюжит город. Ну, то да. есть они, если бы это был ход, ну, я смотрите, я хочу обратить еще на вчерашнее событие, тоже связанное да. с ДНР, важное. Это то, что в Донецке освободили ополченцы здание Нацбанка Украины, там, по-моему, местное представительство Министерства финансов, в связи с тем, что...
Что пенсии не выплачивали.
Да, пенсии не выплачивали. То есть они, вот смотрите, сколько уже с референдума прошло времени, как Значит. Они себя объявили. Там месяца 2-3, да, но...
Нет, ну какие? Ну что вы? Ну зачем же? 11 мая, 2-3 месяца прошло? Нет.
А, ну 11 мая, ну согласен, но сейчас они полностью зависят, да, от Киева в финансовом плане, да, Киев выполняет свои социальные обязательства.
Киев не выплатил пенсии. Не выплатил пенсии вот последнюю выплату, и донецкие, значит, ополченцы освободили рабочие места для киевских чиновников, чтобы те выплатили пенсии.
Да, и смотрите, это получается же еще что, свидетельствует о том, что возможно, мне так кажется, что нет такой массовой поддержки все-таки, по крайней мере массовой поддержки людей, которые готовы жертвовать чем-то ради этого.
То есть, а вот чуть позже я спрошу, почему. Вот интересно, почему? Вот Настя спрашивает, почему, и брат Павла Дур спрашивают, почему. А почему нет массовой поддержки? А ее нет. Ее нет.
Понимаешь, и иногда... сам Гиркин об этом говорит.
И Гиркин
Он
говорит,
начинает с этого. Те, кто думают, что тут русские сами справятся, или еще даже добровольцы, то
Я останавливаю это голосование. Смотрите, что у нас получилось. 62 на 38. 62. Это обращение Гиркина говорит о признании поражения. Признание поражения. Признание поражения. Поражение. Значит, нет, это тактический какой-то такой вот ход в рамках продолжения борьбы. 38%. Тактический ход. Тактический. Я себе выписываю, чтобы потом в Твиттер во время рекламы выложить. Ладно? Смотрите, нам обсудить с вами еще кучу всего. Еще кучу всего. На самом деле. Я. Ну давайте, у меня 40 секунд еще, может быть, до обзора в движении. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Игорь, Москва.
Да, Игорь, ну что вы думаете?
Вы знаете, вот когда вы... сейчас мы прослушали вместе
Гиркина,
слова
да,
командира.
Стрелкова, да.
Там были такие ключевые слова, что там обороняются русские люди.
Да, правда, это правда.
Вот. И, как говорится, куда смотрит наше правительство и все власть имущие, когда там гибнут русские люди и не подключаться к этому? К Крыму подключились, молодцы.
Подключились.
А здесь вот такое лобби, такое ощущение, что, знаете, если Донбасс придет в Россию, это будет, как говорится, конкуренция Кузбассу.
Не, вы думаете так, да?
Ну, в принципе, есть такая мысль. Но вообще... Я считаю, я сторонник того, что русских надо защищать по всей
надо
планете.
Защищать.
Так же, как
надо
американцы
защищать.
Действуют.
Да, да, да. да. Но вот, американцы спасибо. Не претерпели да. такой трагедии развала страны, как мы. Представьте себе, что Калифорния была бы, например, там, ну, раздробленную Америку. Можете себе представить? Я хотел бы американцев заставить зажмуриться и представить себе такое. Понимаете? Они не могут себе этого представить в принципе. В принципе. Спасибо. Поэтому они не понимают нашей боли. 8.58. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Так, 4 балла Москва. Опс, что-то у меня перемкнуло опять. И уже 4 балла не показывает, но я скажу вам, какие шоссе хуже всех. Хуже всех. Ленинградка между двумя Шереметьевыми и Калушка. Если говорить, кто сдержит, например, гипотетическое. Первое место, наверное, у Калушки. Второе у Ленинградки. На третьем месте по кошмар-кошмару это у нас Дмитровка, и за ней прямо примыкает к ней Минка. Минка перед Баковкой стоит, и на Киевке почему-то устроили ДТП. а так, ну, чтобы развлечься, я понимаю. И тоже накапливается пробка. Вот, вот кошмар-кошмар. Балашиха тоже стоит традиционно. Если, если что у нас? Так, секундочку. Волгоградка, Волгоградка останавливается перед текстильщиком. Там перед третьим транспортным кольцом ДТП и перед... И в текстильщиках тоже. Перед метро текстильщики тоже ДТП. И таким образом два ДТП держат весь этот участок. Так, секундочку, ребят. И сейчас я посмотрю, что у нас еще хорошего. В городе. В городе на традиционное на 12 часов по циферблату, наверное, даже с 10 до 12 по циферблату на третьем транспортном, и затруднение где-то на 5 часов по циферблату на внутреннем третьем транспортном кольце. Это у нас в городе внутри и плохо на Тульской. Все, все остальное нормально, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранатов Сережа.
Девять часов 50.05, простите, я с вами 50 секунд уже было. Так, по новой. 9:06, вторник, 17 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Настян, привет. Настя Аношко, ведущая. А я,
Сергей,
знаешь, когда 50
Даренко.
Секунд, все время хочется потянуть, подышать, чтобы сказать уже следующую минуту.
Да.
Ну, я такой вообще очень послушный мальчик. Я поэтому, значит, уже 50 секунд я взял и ляпнул в эфир.
Ну, ничего, ничего.
Ладно. Слушай, значит, мне, мы продолжаем это обсуждение, очень интересно.
Там смс пишут, да? Давайте зачитаем. Москва проиграла Украину, и точка забыть навсегда. Все идет к смерти России.
Нет.
Мне кажется, что это другое.
Во-первых, не навсегда. Во-вторых, не проиграла, потому что не очень играла, да? Как бы, давайте. Да.
Дальше, 40-й. Мне кажется, что если мы официально войдем на Украину, то это даст повод нашим противникам развязать Третью мировую. Вот Гиркин, Стрелков Гиркин, анализируя ситуацию, говорит, что этого не произойдет вот в своем обращении.
Гиркин вообще говорит, что экономика в любом случае, Россия уже потерпит страшный урон. Страшный, по-любому. Все, уже говорит.
Ну да, а Украина это тема не то место, за которое вроде как...
Слушайте, я хотел обратиться мгновенно сейчас к одному из наших слушателей. Хайлендер. Хайлендер, вы меня слышите? Пожалуйста, бросьте ссылку из ВКонтакте, которая Путина. Пожалуйста, с тегом «Это говорит Москва». «Говорит МСК».
Что за ссылку?
Ну, он мне дает Путина, но на Растригу, а не на «Говорит МСК». А меня, поймите, сейчас фигня какая. Растригу я читаю на своем личном компьютере, а «Говорит МСК» я читаю на рабочем. И я с рабочего только могу выдать в эфир, понимаете? Я бы вашу ссылку выдал в эфир, только киньте еще. Ладно?
Дальше
«Говорит
МСК». Читать?
Да, Хайлендер, прошу вас.
Юрий пишет, за какую идею, за чьи дачи и яхты русским воевать на Украине?
Нет, идея непонятная Юрию, мне кажется, пронзительно ясной.
Какая?
Ну, пронзительно
ясной.
Просто
чтобы говорили на русском языке, есть, и не считали бандой.
Есть, да нет же. Есть люди, объединенные общей историей, общим воззрением, общими идеалами и общим языком. Язык здесь в данном случае, язык, понимаете, ведь это не главное, на самом деле очень важное, но не главное. Главное общее понимание истории и общие идеалы, общее понимание добра и зла. Вот что главное. Да, главное — это общее понимание добра и зла. Одинаково прочитанное, одинаково продуманное, одинаково выплаканное нами, например, людьми Луганщины, там, условно, Донеччины. Понимаешь, о чем я говорю, да? То есть это настолько, кроме того, это действительно земли, освоенные впервые русскими людьми и привечавшими бежавших из польской окраины, Украины, из польской окраины людьми. То есть бежали люди с Польши туда, и мы их, что значит мы их, наоборот, моих предков, например, привечали русские. чтобы было понятно. На самом деле, понимаешь? Ну, да. вот мой предок, один из моих предков, бежал с Польши. А откуда же с Польши? С Припяти, из Полесья. Нет, понятно, чтобы остановись. Вот надо фиксировать эти вещи. Что сделали русские? Значит, один из моих предков бежал с Польши, из Полесья, белорусского Полесья нынешнего, на Сечь, воевать. Потому что там достали, понятно? Ну, достали, он ушел на Сечь воевать. Понимаешь, в чем дело? Потом, когда приходят русские, приходит царица русская, он инкорпорируется в это русское общество уже. Но он православный, все такое, понятно, о чем я говорю, да?
Да.
Значит, скажи мне, пожалуйста, вот его при... Сначала он бежал в дикую степь, понятно, ничья степь, он не к русским бежал, не к русским. Он бежал просто из Польши, в Запорожье. Но потом туда приходят русские, и он как бы инкорпорируется и прекрасно дальше живет. Это чья земля? Украинская? Ну что, я просто спрашиваю. Она украинская? Ну с какой стати? В какой момент она стала украинской? Я не понимаю. Ну в хорошем смысле.
Да, ну, Сергей, нет, мы же говорим либо вообще о родственных, как бы, ну вот мы соседние, да, там
прекрасно,
типа,
да, прекрасно,
земли,
прекрасно.
Все друг там перемешаны,
теперь дальше,
все живут друг у друга.
Другая семья моя, личная. Вот я тебе говорю, пример простой, как Божий день. Другая семья моя, личная. Во время войн турецких с Турцией, во время войн с Турцией скомпрометировала себя, моя семья, одна из моих семей, скомпрометировала себя помощью русской армии. Помогала русской армии вся деревня. Наша, та, задунайская. Вся деревня помогала русской армии. Я не помню, в чем там, то ли форсировать, то ли в разведке, то ли в чем. Когда русские уходили, а русские уходили, наша деревня пришла и сказала, что вы уйдете, нас турки вырежут. Русские, не бросьте нас, не бросьте, потому что нас вырежут. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю, о чем вы говорите.
Что сказал русский генерал? Сказал, поднимайтесь. Грузитесь, поехали. Дальше. Русский царь мгновенно дал земли под, знаешь, где? Под Луганском. Значит, и еще все удивлялись, почему-то назвали их поселение сразу вторая рота. Почему вторая рота? Сами они звали себя Картамыш, как была деревня там в Туреччине, в этой, значит, у турок. Понятно? Значит, Картамыш. А им говорят, вторая рота. Почему вторая рота? Они были вторая рота. А черт его поймет, почему. Наверное, инженерно-строительные войска. То есть они, наверное, там понтоны какие-то наводили для русской армии или еще что-то. Понимаешь?
Но это все про прошлое.
Я тебе про прошлое. Так единство. Да, мамочка, что ты не понимаешь.
Это прям так важно. А хочется ты говорить о
понимаешь.
Будущем. О будущем надо говорить.
О будущем где? На Марсе. Может, будем жить.
Нет, почему?
Мы, может быть, будем в будущем жить на Марсе.
Корень проблемы же не в прошлом,
корень
а в будущем.
Корень единства всегда в правильном понимании добра и зла.
Да ты берешь, объединяешься на
ты не права ни разу, потому что ты не хочешь принять прошлое. Я не хочу тебе заставить жить в прошлом. Не хочу. Но я хочу, чтобы ты поняла,
чтобы
Настя.
Чтобы я прям значение ощутила.
Значение это. Прошлого. Тяжесть. Да нет же. Еще раз. Значение прошлого. Значение прошлого. В истории одинакового понимания добра и зла. В этом же проблема.
А есть разница? Мне кажется,
огромная
это универсально
есть разница.
Ценности.
Конечно, нет. Конечно,
в чем
нет.
Разница?
Есть разница в отношениях гигантская, что моя семья, например, одна из моих семей, могла пострадать от поляков и бежала сюда в дикую степь, которая теперь называется почему-то Запорожье, это Запорожская область Украины. Нифига себе. Мы же этого не знали, когда бежали. Дальше. А вторая семья уж попросила царя землю, ну, царских генералов, и те мгновенно решили вопрос, сняли целую деревню каким-то образом, перевезли на Луганщину, поставили, назвали вторая рота.
Хорошо,
почему
спасибо.
Вторая рота? Спасибо на здоровье.
Спасибо
мы вторая
большое.
Рота. Я из второй роты. Откуда? Че это такое? И оказывается, я приписан к какой-то второй роте царской. Очень хорошо. Слушай, значит, вопрос. Разве это не означает историю отношений? Историю отношений.
Если мы будем постоянно оглядываться...
Если ты будешь постоянно знакомиться со всеми новыми людьми в электричках и забывать всех старых людей, с кем у тебя есть история отношений, ты будешь авантюрюга и прощелыга. Но ты же не можешь жить как прощелыга. Ты должна помнить людей, которые делали добро. Ты же не можешь жить как
пожалуйста.
Прощелыга, Настя.
Помним всех, помним, кто делал
значит,
добро.
Значит, всех, кто делал добро. Так. И если тебе, кто делал добро, да, ты с ними и решаешь какие-то, у тебя возникают сложности, ты идешь к тем, кто тебе делал добро. Ну, а ты же не идешь, как прощелыга, к первому человеку начинать приставать. Настя, ну ты же не авантюрюга. Или ты авантюрюга?
Нет, я вообще не понимаю, о чем мы сейчас говорим.
Прекрасно. Правда. То есть это категории незнакомые тебе.
Я вообще, да, не понимаю. Вот в историческом смысле. Одно дело воевать за то, чтобы, там, например, сохранить право говорить на русском языке. Ну, чтобы, ну, например,
право,
это мне понятно.
Право быть собой.
Сохранить
вещь. Право быть собой.
Кто-то не хочет быть с Россией. Вот на Украине, в этой стране. Не хочет. Вот хотят ориентироваться, быть похожими больше на Европу, а не больше на Россию. Хотят быть похожими.
Хорошо.
Да и пусть с ними. Вот хотя, они хотят, да, там себе
хотя,
и пускай.
Хотя я должен сказать, что ближайший европейский город, по-настоящему европейский, к любому украинцу, наверное... А, впрочем, нет, есть еще Вена, есть Прага, есть Прага и Петербург. И Петербург?
Он далеко находится.
Ну, как
на
далеко?
Север.
Ну, как далеко?
Да и чем он европейский? Он европейский фасадами, которые разрушаются
да?
там.
Да, о чем ты говоришь? Ну, это активно. Один из самых европейских городов мира.
Вы в подъезда, когда зайдете, вы поймете разницу.
Запах абсолютно
парадный.
Европейский. Запах
парадный.
Абсолютно европейский.
Абсолютно
да, европейский.
И кошачий-человечий смешан.
Кошачий-человечий. А что должно быть в Европе, интересно? Ослиная моча должна быть, что ли?
Это не странно.
В Европе такого нет?
Я такого не видела в Европе. Ну, я не так прям уж много там ходила
большое.
По новому
спасибо.
Порту.
Мне нравится, что ты откатилась назад.
Но в историческом центре я бывала. Там мрамор в основном. Лежит,
а если найду такие кварталы?
Дело не в этом же.
Да, хорошо, спасибо. Но ты просто, понимаешь, но ты просто говоришь штампы. Штампы. В Европе такого нет. Но это штамп, Настя. Ну, надо отстать от этих штампов.
Но это правда так.
Но это неправда так. Это неправда так. Это неправда так. Зайди в Греции в дома. Настя, Греция, колыбель Европы.
Да. Хорошо.
На родина Европы, Греция.
Да, там
чтобы...
трущобы с неграми,
Настя,
которые
Настя,
бегут
Настя,
из Африки.
Настя,
да.
Настя. Настя,
там много чего
Греция,
есть, да.
это и есть колыбель. Вот Европа есть Европа благодаря Греции.
Ну, хотят они там быть. Подождите, да, вы хорошо, не уговариваете спасибо, меня, спасибо, я же туда не бегу.
Спасибо, мамочка, спасибо.
Мне не надо уговаривать оставаться.
Мне нравится, когда жонглируешь заимствованными штампами.
Почему нет? Я это вижу своими глазами. Почему заимствованными? Я ездила
что
в центр города, в
какой?
Петербурга, какой? По гостям. У меня там друзья живут в центральной части Петербурга. Вот ты заходишь там...
Все воняет котами. И что теперь?
Ну, почти.
Из этого следует,
ничего.
Что эту страну надо облить бензином
не
и поджечь?
Не следует что? Это, нет,
нет.
Совершенно.
Спасибо тебе.
Просто
очень.
Когда другие какие-то
думал,
европейские там, или
например,
проевропейские
не...
мыслящие так называемые нет. люди
что,
говорят,
вы,
мы
объяснить?
Так не хотим.
Вы ненавидите,
не
вы, мадам,
да.
Западница.
Мне сейчас в ненависти обвинять Россию.
Вы западница.
Не соглашусь.
Западники, дело в том, что западники настоящие, любят свою родину, настоящие западники. Испанцы любят свою родину.
Очень люблю Петербург.
Спасибо. Значит, вот просто люби.
Так я просто люблю.
Нет, не надо выкаблучиваться при этом. Просто люби.
А я разве выкаблучиваюсь?
Нет, ну вот мадридец любит Мадрид.
А я люблю Петербург.
Скажи, пожалуйста, а Мадрид западнее Петербурга? Ну, по карте.
Да, и что?
Западнее. Значит, он больше западный.
В каком смысле? Ну, вы хотите
жонглировать,
да?
В каком смысле?
Я хочу... С точки зрения широты и долготы он более западный, да.
Он более западный. Он более западный. Значит, и вот западные люди, они любят свой город. Вот, научись быть европейкой. Полюби свой город.
Очень люблю.
Научись быть европейкой. Теперь дальше.
Люблю.
Научись быть европейкой. Полюби свою страну.
А я очень люблю свою страну.
Например, испанцы любят свою страну. Ты любишь свою страну. Спасибо.
Очень люблю.
Значит, научись быть европейкой. Полюби свой народ.
Очень люблю свой народ.
Тогда у тебя нет проблем, никаких проблем.
У меня нет проблем.
Вот ты уже стала европейкой.
Так у меня нет проблем.
Вот
никаких,
ты уже стала европейкой. Спасибо тебе огромное. Только что на моих глазах. Понимаешь?
И не было так. Я была всегда.
Нет.
Всегда любила
нет.
свою страну.
Только
свой
что
народ
до этого ты была либералкой русской, либералкой западницей, которая преклонялась перед Западом
я
и не любила свою
перед
страну.
Западом
никогда
а в
надо
жизни.
Любить свою страну.
Я очень ее люблю.
Должна быть европейкой, надо любить свою страну.
Хорошо.
Понимаешь?
Да.
Для того, чтобы быть европейкой, надо обожать свой город. Для того, чтобы быть европейкой,
слушайте,
надо обожать свой
я
подъезд.
Я вот люблю себя,
спасибо.
Саму себя, как
свой
любой
палисадник,
человек.
Как немочка, обожает свой палисадник.
Есть люди, которые
вылизывает.
Меня не любят. Вот есть такие люди, Настя. Они пишут смс, там гнусавая ножка и так далее. Я на них не обижаюсь, мне все равно. При том, что я себя считаю лучше, естественно, из людей, конечно же. Точно так же я понимаю, что кто-то может не захотеть жить там вместе рука об руку с Россией. Я на них не обижаюсь, на этих людей. Почему я должна их ненавидеть или пытаться, как-то за это даже укорить. Ну, не хотят, так, не хотят, пускай, но
Настя,
там.
Настя, я только что хотел. Украине... Спасибо, Тома. Тома пишет из Берна, а я видел такие районы, и даже больше того, я случайно забрел как-то в Женеве. Тома говорит, мы здесь в центре своего его города. Понимаешь, что он из Берна, из Берна пишет. Да. По одной из парадных улиц, лестниц, прости, не ходим, потому что там глаза режет от мочи. Человеческая, да, Тома? Человеческая, насколько я понимаю. Значит, послушай меня, Настя, надо просто скромно, с достоинством и с трудолюбием любить свой город, народ и страну.
Да.
Просто любить.
Конечно.
Любить. Любить без... Знаешь, как любить? Безусловно любить.
Конечно.
Безусловно
Согласна.
Любить. А вы любите условно.
Нет. Ну, кто вы? Вы-то кто?
Вы.
Это я?
Вы, я обращаюсь к сословию.
Нет.
Я обращаюсь к сословию.
Я люблю, Настя, просто все. Так.
Просто так.
Угу.
Безусловно.
Ну, я там, да.
Безусловно.
Просто люблю, да.
Все. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Все. Значит, тогда у тебя нет проблемы.
Нет.
И у тебя нет проблемы понимания, почему Луганщина есть действительно, с моей точки зрения, земля русских людей. У тебя нет с этим проблемы?
Я понимаю, что русские люди живут в разных странах.
Это понятно. Это понятно, в том числе в Казахстане, в том числе в Беларуси. Да, и мы говорим, что это все равно земля русской ответственности, и боли сердечной. Это земля, где наши, Это земля, где наши. Потому что у нас общая история, общее понимание добра и зла. Я тебя возвращаю к тому, что мы начали в 9. Если ты еще полчаса мне проморочишь, ты поняла, что это наши.
Да, хорошо. Наши.
Хорошо, мою концепцию ты поняла?
Да.
Значит, это наши, потому что у нас общие могилы, общая история, общие отношения, общие критерии добра и зла, общие помощь друг другу в течение многих веков. Вот я тебе мою семью привел, пример. Ну, почему ты ее должна исключить? А так множество семей. Понятно, о чем я говорю? Нет? Все. Пожалуйста. Хорошо. Значит, вот это и есть понимание, что это наши люди, наша сердечная боль.
Так.
Все, хорошо. Теперь другой вопрос. Возвращаемся, наконец, к чертовому разговору.
Да.
И, наконец, спрашиваем, почему эти чертовы наши люди не поддерживают, например, Стрелкова? Вот же в чем вопрос.
Потому что они поддерживают.
Мы вопрос... Теперь мы возвращаемся к разговору. Теперь, после того, как ты 20 минут мне морочила голову, мы возвращаемся к разговору, к вопросу, который ты поставила.
Да.
Брат Павла Дурова спрашивает, Стрелков, который занимался реконструкцией Деникинских сражений, и который оказался умным, тонким, интересным, я прошу, когда мне говорят, что кто-то занимается реконструкцией, я думаю, что он слегка того, ну, как бы отъехал мальца. Но Стрелков оказался, опроверг мое мнение, оказался умным, тонким человеком и хорошим военным руководителем. Да? И Стрелков говорит, что мы проигрываем.
Да.
Стрелков говорит, мы проигрываем. Вопрос недель. Тоже бы продержится, вопрос недель. Все, на этом игра закончена. А Дуров, который из ВКонтактика, который уже не из ВКонтактика, но не важно, значит, его брат.
Да.
За ним сидит Настя. Он спрашивает, как человек, играющий Деникинского офицера в реконструкциях, не понимает причин, почему Деникин вылетел, в том числе с той земли, из юга России. Почему Деникин вылетел с юга России? И в чем причина? Не одна и та же ли причина? Вот о чем я хотел поговорить с людьми. 7373948, 7373948. Он, видишь, у меня, я 3 минуты не смотрел, у меня 31 новое уведомление. Понимаешь? Да. Сергей, у нас бывший СССР путают Германию и Швейцарию со всей Европой. В Германии люди мочатся просто на улице. Белора 82. Ну что, а вот, например, там во многих других странах нет. В Мадриде я не видал, во всяком случае. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это Гоша с востока Москвы. Ну,
Гоша.
Прежде всего, хотел бы начать с того, что поддерживаю, конечно, Игоря Ивановича Стрелкова в мысли о том, что Россия в любом случае понесет уже серьезный урон и экономический, и политический. А... Собственно, второе, что хотел сказать, возможно, сейчас поступает помощь Игорю Ивановичу и от России по неофициальным каналам. И чтобы максимально замаскировать это, собственно, он делает такие заявления. То есть, на самом деле, возможно, это никакая не предсмертная записка, не вот такой вот реквием, а просто маскировка того, что началась более активная помощь по неофициальным каналам и техникой, и людьми, и кадрами, ну, и вот такими вот вещами. А почему, а по вопросам Деникинским хочу сказать, что, конечно, это, конечно, не одно и то же. Конечно, не одно и то же. Тут идет попытка переформатировать Целое общество, которое живет на востоке Украины, переформатировать его на свой лад.
Но они этому противятся,
это очевидно.
После 17-го года не была попытка переформатировать
общество? Нет. После 17-го года Деникин и Колчак предлагали «все будет по-старому». Все будет по-старому. А это и был главный лозунг белых.
А у красных переформатировать.
А у красных переформатировать.
Это то же самое.
Всегда побеждает новое. Всегда побеждает, когда человек устанет. Конечно. Понимаешь? Значит, пришли белые и сказали, все будет по-старому, ребят, все будет по-старому. И Россия не откликнулась на это.
Но это парадокс ведь.
Нет, это не парадокс.
Очень многие скучают по-старому.
Это не парадокс. Это не парадокс. Ну,
проголосуйте, кто скучает по там.
Послушайте, Союзу, вот смотрите, не знаю. А что сегодня назвать старым? Давай, давай, сейчас.
Наверное, безусловно, не 90-е же годы.
Я не могу сейчас голосовать, что в России, что ли, сейчас война, что ли, чтобы я голосовал. Ну, нет. Ну, мне кажется, это довольно небесспорное голосование, если бы я сейчас завел. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, алло.
Алло, добрый день. А... У меня вопрос к
Аношке. Да, нет, подожди. Вопрос-то я оставлю. Можно, я хотел бы с вами поговорить, можно?
Да, пожалуйста.
Смотрите, вопрос-то какой. Спрашивает брат Дурова. Деникинского офицера играл Стрелков Гиркин, да? Вот, а Деникин проиграл. Может быть, по этой же причине, может быть, он не исследовал причину, почему проиграл Деникин. Может быть, и он проигрывает по этой же. Попробуйте проанализировать.
Ну, мне вообще трудно, конечно, я не совсем глубоко изучала.
Но почему-то белые, проиграли. Почему-то белые проиграли. Почему?
Ну, потому что они, я так думаю, что потому что они были за царскую Россию.
За старую.
За восстановление.
И
не хотели...
А люди уже не хотели, Хорошо, скажите,
пожалуйста... А люди не хотели, да. Пропаганда была большевистская уже глубоко.
Ну, что ж, пропаганда, не пропаганда, а, наверное, все-таки это как-то отзывалось в сердцах, я не знаю, нет?
Ну, наверное, да.
Это же трудно признать, что люди бы зомбированы были. Хорошо, что вы хотели прокричать о ножке? Скажите, только не обижайте, пожалуйста, мою напарницу.
Нет, я не обижаю. Мне просто, знаете, интересно, почему она вот переживает за людей... за бандеровцев даже, за те, которые хотят вот Европу, Евросоюз. А почему она не переживает за тех людей, которые не хотят в Европу, которые хотят оставаться друзьями с Россией?
Давайте я присоединюсь к этой претензии, скажу, хотя бы наравне. Вот, Настя, давай переживать хотя бы наравне.
Я, во-первых, Настя, совершенно не переживаю за тех, кто хочет с Европой, мне на них, в общем, плевать, по большому счету. Пускай они... делают свой выбор и строят свою эту Европу, как они хотят, с одной стороны. А с другой стороны, я очень себя чувствую и опечалена тем, что происходит
в Украине. Все, понятно,
безумно.
Все, потому что, мне кажется, может быть, мы тоже Настю подгоняем
и
под какие-то
лекалы.
И думаю,
что невозможно в рамках единой страны, вот если руководство выбирает движение, допустим, официально, да, говорит, мы там не с Россией, и все наоборот делаем, чтобы не быть похожими, а стремимся там к какому-то другому виду.
Да.
Вот. Будет тяжело жить.
Закругляйся и давай обзор печати. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Вот, есть интересная тема про мигрантов, которая в другой бы день, может, сыграла. Процент воров и наркоторговцев среди преступников-мигрантов ниже, чем среди россиян. Это следует из анализа Института проблем правоприменения. В ведомости сегодня рассказывают, что всего, оказывается, вот проанализировали гражданство, всего 3,8% преступлений, связанных с наркотиками и с воровством, совершают мигранты, там легальные и нелегальные. А все остальные это все-таки... Граждане РФ, имейте в виду, это в спорах, когда будете по поводу миграции спорить, что вот есть такая статистика сегодня в ведомости. Счет, пожалуйста. Это сегодняшние новые известия. ФМС говорит о том, что число мигрантов снизилось, а эксперты о том, что выросло. По сравнению с прошлым годом в Россию въехало на 20% меньше граждан стран СНГ. Об этом ФМС сообщает. А такой результат, по словам главы ведомства Федеральной миграционной службы, объясняется ужесточением миграционного законодательства. Ну, а эксперты, соответственно, говорят, что все наоборот. Высокоскоростное сотрудничество. ЕС и Южная Корея объявили о сотрудничестве в развитии высокоскоростных 5G-сетей. Это позволит Евросоюзу вернуть лидирующие позиции на мобильном рынке, который он утратил. Ну, в общем, что такое 5G? Как пример, ведомости приводят, что чтобы часовой фильм в высоком разрешении скачать сейчас по 4G, мы где-то минут 6 тратим. А при 5G 6 секунд нужно будет. Ну, так чисто. Возможно, к нам это придет, да?
Слушай, я тебе когда скажу, что Абрамович как куда-то в Израиле вложился в потрясающую какую-то фигню. Наш, Роман Абрамович.
Да-да-да.
Значит, что телефон может заряжать без провода за 30 секунд. Складешь его какую-то хрень такую, бэм, 30 секунд.
Ну, это вот, да, одна из нерешенных еще
и у тебя 100% закачки, пошел дальше.
Здорово, да. Ну вот, будем знать, что такое нас ждет. В руководство общественной палаты вошли только президентские назначенцы. Об этом с горечью, я так понимаю, сообщает «Новая газета». Независимая, простите. Но, не, новое известие. Новым главой Российской общественной палаты на безальтернативной основе вчера избран Александр Бричалов. В ближайшие 3 года управлять организацией будут назначены президентом люди, представители регионов и победители интернет-голосования. В высшее руководство не вошли. В спальных районах столицы запустили новую зеленую инициативу «Цветочный кроссинг». Теперь каждый желающий может бесплатно обмениваться с другими горожанами живыми цветами и семенами, а также просить поливать цветы в свое отсутствие кого-то, кому вы доверяете, таких же цветочников. Это труд сегодняшний. 9.30 новости.
Подъем. Да, мы продолжаем с Анастасией. Аношко порядочный пишет нам: «Революцию двигают молодые, у них нет ностальгии по-старому». Понимаете, в чем дело? Молодые должны это делать при молчании всех остальных. Значит, вот смотрите, мне пишет здесь также, это говорит МСК Твиттер, пишите на Твиттер побольше, пожалуйста, потому что вот эта Настя Аношко читает ваши СМС, ну, в смысле, она молодец, из вежливости. А так-то у меня постоянно перед лицом, перед глазами здесь вот этот самый Твиттер, поэтому, ну, просто удобнее и... софт удобнее, читать удобнее. Значит, мне кто-то здесь написал, простите, чуть ниже, о том, что беседовал с военным летчиком из Херсона, с украинским военным летчиком. Вот, Шевченко А. Общался с военным летчиком из Херсона, он клянет Путина, но не может мне объяснить, зачем укры воюют на Востоке. Тем не менее, клянет Путина. Значит, смотри, ну, Путин для них некий символ такого массового психоза, ну, я это понимаю на Украине. Но я, знаешь, что понимаю также, что поднялись цены на ЖКХ. Мы говорили, ну, мы когда... Вот, что там, вот поднимут цены на ЖКХ, посмотрим, как, значит, потому что...
У нас или у них?
У них уже подняли. И причем серьезно, абсолютно серьезно, там, на десятки процентов сразу. Вот. Значит, мы сразу сказали, что, ну, ребят, посмотрите, как это все аукнулось. Да. Ничего не аукнулось. Абсолютно.
А у нас тоже, когда грело повышение, да, к сентябрю 13-го, тоже предсказывали, а ничего, все, ничего, уходит, платим. Никто даже, да, не шелохнулся, общество.
Да. Да.
Хотя,
да,
серьезно, да, повысились коммунальные платежи. Вы, наверное, может, и не заметили, но в целом так в 1.5 раза.
Да, да.
Сейчас еще повысится. Ну, и это, оказывается, не такое сейчас значение имеет для людей.
Хорошо, значит, я думаю, что все-таки... со мной спорит уже Серж Орлов, спорит со мной по поводу истории Деникина. Серж, давайте я не буду спорить и посвящать этому отдельно программу. Значит, концептуально главное, что Деникин сказал, Деникин, Колчак, концептуально главное, что они сказали, будет по-старому.
Говорит ли это Стрелков,
значит, слушайте меня. Значит, концептуально главное. Потому что у меня уже не Деникинцы здесь уже начинают писать. Концептуально главное, что сказали белые, будет по-старому.
Да.
Концептуально главное, что сказали красные, будет по-новому.
Да.
Все и все. Вот и все. Загробное царствие будет сразу уже на земле. Сказали красные, но для этого сначала надо умереть. Будет здесь, прямо на земле, при жизни Царствие Небесное, но так сначала вы все умрете.
Вот, да.
Значит, это, несмотря на парадоксальность этого высказывания, оно людям русским понравилось. Русские люди приняли красных, а не белых. Вот в этом, собственно, весь ответ. Извините, дальше не спорьте со мной, пожалуйста, что я не белогвардеец. Нет, не белогвардеец. Понятно, да? Все, спасибо. Значит, я возвращаюсь, тем не менее, к теме Украины. Мы ждали, что будет какое-то возмущение. Мы ждали, что будет последовать нападение гривны. Падение гривны остановил Запад. Мы понимаем, что это не украинцы. Это,
ну,
Запад.
Да.
Это понятно, да? Потому что там украинцы, это, там два этих скунса с виду. Ну, простите меня, я журналист, мне можно. Значит, два этих странных скунса, так сказать, перцы и так далее. Понятно, что это Запад сделал. Удержал гривну. Понятно, что, тем не менее, население приняло повышение ЖКХ, все, отмену льгот и так далее, и так далее. Приняло. Понятно, что украинцы вообще как таковые, здесь это моя концепция, украинцы как таковые, люди хуторские, даже находясь в столице, сознание хуторское, не государственное. Нет такого у них государственного сознания, в принципе. Значит, они, увидев угрозу, расползаются по хуторам сразу. Расползаются по хуторам и смотрят как. Что плохо, значит, картошки посеем еще пару соточек. Нет, еще те 10 соток, что были за ручьем, тоже помнишь, дедушка сажал, то мы там посадим опять, потому что год такой плохой, что как бы чего не вышло. Они пойдут и посеют. То есть в этом смысле украинец заведет еще одну хрюшку, которую заколет на 7 ноября и так далее. На всякий случай, потому что смотри, как плохо дело развернулось. Понимаешь?
Да.
То есть он не пойдет на конфронтацию. Мы понимаем, что весь этот Майдан удивительный. Был постановочно оплаченными безработными с Западной Украины и киевскими студентами организован. Но обычный, типичный центральный украинец, например, обычный, типичный, он пойдет в огород копаться. Раз год плохой. Все. Значит, нет протеста. И нет поддержки. И нет поддержки массовой. Я напомню, население Донбасса, миллионы человек. Миллионы, 4,5, 5?
Да.
Значит, где-то так.
Так, кстати, да. Еще им выставляли на вид, когда был так называемый этот Майдан там осенью и зимой.
Да.
Что Майдан Майданом, а Восток ничего против... То есть они не присылали, условно говоря, на площадь другой лагерь, который бы встал против этих, и там говорил, мы с вами согласны.
Нет, вообще ничего не было. Никогда. И в 2004-м тоже. В 2004-м присылали из Донбасса людей, они слонялись по Киеву, им оранжевые давали деньги на билет, то есть просто шли с ними, покупали билет, а они, значит, спокойно, да, кормили, и они уезжали. Донбасские поддержка Януковича в 2004 году.
Глазами
видели. Я видел это своими глазами.
Я понимаю.
Они слонялись по Киеву, они говорили, что голодно, их сажали оранжевые, кормили, оранжевые, значит, везли их на вокзал, покупали им билет за деньги, там, Жвани, за деньги Березовскую и так далее. Покупали им билет, значит, они
может,
спокойно...
Может, это говорит о том, что общества нет? Ну, вот такого общества, которое
на Востоке?
Способно, да, взять
давай говорить об этом. Давайте попробуем обсудить причины. Вот мне интересно причины. Может быть, мне повезет. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Прям, это капитан Очевидность.
Прям повезло. Вот у меня 2 499-х висит. Это вы оба раза, нет?
Не знаю. Я вроде бы пока один.
Да, капитан, прошу вас. Давайте причины мне, пожалуйста. Причины.
Ну, первая причина. Во-первых, как вы и я уже говорили, рано начали. То есть я еще в апреле, если помните, у вас в эфире говорил, что они рухнут, если не поддержит Россия. Вот, и сейчас мы это видим.
Да.
А второй момент, как вы тоже правильно сказали, и не только вы, значит, их действительно там миллионы, русских и украинцев и так далее, ну, в первую очередь будем смотреть на русских сейчас, да, то есть которые не настроены на то, чтобы лизать пятки, так скажем, Львову.
Да.
Вот. Но при этом сражаются несколько тысяч. Тому есть несколько причин. Во-первых, они не чувствуют поддержки от России, а они надеются опереться на Россию. То есть
да.
Они не самостоятельны. Во-вторых, у них реально нет поддержки, то есть у них просто мало оружия, как пишет и говорит Стрелков и многие другие. Ну, то есть там 50 человек, один автомат. Точка,
да.
Очень мало боеприпасов.
Да.
Вот. При этом против них танки, артиллерия, авиация и прочее, и прочее. Вот. Ну и еще есть такой момент. Они там достаточно такие пассивные и не самостоятельные. То есть мне доводилось общаться с людьми, они не могут сделать простейших вещей. Это был человек, который всю жизнь провел забои в шахте. Вот он не смог открыть замок, который у него сломался в квартире, а я его открыл отверткой просто. При этом я в шахте не работал никогда. То есть я думал, что это какой-то вообще суперспецназовец, он его ногтем откроет. Вот. Но вернемся к нашим баранам.
Значит, смотрите,
еще есть очень большая стратегическая ошибка. Я не знаю, может, я ошибаюсь на эту тему, но все же. Они не предложили никакой альтернативы. То есть сейчас там народ живет под олигархами, да?
Да.
У них там всем владеет, рулит Ринат Ахметов, а пенсии, они, как они думают, ну и там зарплаты какие-то, пособия, и бюджетные какие-то выплаты, они получают из Киева. Хотя на самом деле они должны бы давно были осознать, что все, что они получают, они же сами и создают.
Но мы с вами, капитан, также понимаем, что для этого нужна машина перераспределения. Для этого нужна машина перераспределения, эмиссии.
Вот они, я как раз эмиссии. Хотел сказать.
Но это же ничего не было создано, я вам скажу, почему не было создано.
И даже ничего не декларировано.
Так нет же. А потому, что никогда и не было достаточно людей и достаточной базы поддержки.
Да, да, вот понимаете, вы и я говорили, что они рано начали, что
если Пушилин вышел бы однажды вдруг на главную площадь, взял бы мегафон и сказал, с завтрашнего дня, товарищи, начинаем работать, там у нас Национальный банк создается.
Да.
Значит, раздался бы громкий хохот. Ха-ха-ха. Или наоборот, с завтрашнего дня ничего бы не создалось. И это бы и вызвало. Значит, мы имеем дело на самом деле с малыми отрядами энтузиастов. Все.
Да,
все.
Да,
все.
Да. И эти энтузиасты.
Алло. Да. В которых не верят, в том числе истеблишмент.
Да, самое главное, эти энтузиасты, они совершенно не предложили никакой альтернативной программы. То есть они говорят, вот у вас был Ринат Ахметов, а мы посадим Ахмета Ринатова. Вот, то есть те же яйца вид сбоку. А надо было предложить какой-то народный социализм. Например, прогрессивная шкала налогов, отмена налогов для бедных, участие каждого в доходах государства, если, ну так, в собственности госпредприятий и так далее. Вот это бы сразу создало огромную... массу поддержки со стороны простого народа, потому что они бы увидели, что это реальная альтернатива, что им есть за что сражаться.
А знаете, почему они так делали? Вот у меня есть впечатление, что на самом деле очень правильно, Настя, присоединяйся. На самом деле было бы очень правильно, если бы они предложили, спасибо вам, капитан, позитивную программу. Вести интересную программу народного социализма. Да, первое. Это было бы абсолютно принципиально важно. Дальше. Они должны были создать сразу свою символику, свою идею и свою точку притяжения. Они же начали с того, что стали вешать российские флаги.
Меня больше всего бесило, потому что, разве не понятно, что в Крыму есть наша военная база, и нам Крым нужен по-любому.
Они пошли по крымскому лекалу. Крым нам нужен по-любому, из-за исторической, из-за того, что это действительно любимая
система. В первую очередь военная база и все. Остальное это уже красиво, за это не стали
сражаться. Даже если НАТО встанет в Одессе, НАТО поставит базу в Одессе, то севастопольская база ее запирает легко и непринужденно. Да. Так значит, мы обязаны были взять Крым. Обязаны были.
То есть тот, у кого Крым, тот и хозяин Черного моря. Если нас не будет в Крыму...
Просто...
Нет, значит, смотрите, они ждали, они жили по крымскому лекалу, они думали, что они повесят русский флаг, после чего придет дядя Путин. Надо было прежде всего, этого не произошло, потому что они не Крым. Значит, надо было создать народные республики, которые обладали бы своей системой идеалов, своей системой политических интересов, стали бы притяжением для местного населения, своей системой символов, не русские флаги вешать, а системой символов, своей системой народной войны.
Система символов создана альтернативная, все-таки свой флаг и так далее, но идеи
позже, уже по совету, дали им совет, сказали, уберите вы русские флаги, да, они все равно это продолжают. Понимаете?
Да, спасибо. Им даже флаг Новороссии нарисовали в России.
Дальше вопрос, самый большой кризис идей.
Дальше они говорят, наше дело. Они говорят, мы передовой отряд, мы захватываем и ждем Путина. Вот же в чем их идея. Мы захватываем и ждем Путина. Теперь говорят, Путин не пришел, он нас предал.
Они все погибнут, кстати, наверное, да?
Ну, наверное, погибнут.
Потому что я пыталась сегодня представить после речи. Можно взять, собрать сумку там и уехать вдруг? Нельзя.
Настя говорит, что она ждала, когда Стрелков Гиркин говорил с «Комсомольской правдой», Настя ждала, что в конце он снимает камуфляж.
И
говорит, нет, не так, знаешь, как он сказал? В футболке, оказывается, по такому флягу. Летние брючки. Нет, летние брючки поло, для игры в поло. И он собирает спортивную сумку, говорит, так, ребят, я пошел.
У него в Москве, там жена, двое детей.
Спускается в подземный коридор, и волшебным образом оказывается где-нибудь на юго-западной. Прямо в Москве.
Выходит, ключ достает из кармана, долго ищет. Открывается все.
Старые бумажки какие-то все время вылезают.
Чеки из супермаркета.
Ему придется теперь погибнуть. Понимаешь, это досадно, потому что Гиркин очень симпатичный человек, очень симпатичный. И это очень досадно.
То есть как сценарий выхода из этого конфликта для стороны, которая
терпит
поражение,
сценарий выхода.
Или мы можем все-таки хотя бы спасти их?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, тут слушаю, я вас прям удивляюсь.
Давайте.
Вы как-то себе так, вот особенно, я про капитана очевидность, потому что он себе как-то представляет шахтеров какими-то с лондонским, видимо, образованием. Там народ, я вот с ним, в принципе, регулярно общаюсь, вот сейчас через 15 минут буду опять общаться. Вот. Там все очень тупо, то есть если бы они получали 30 рублей за то, чтобы они воевали, ну, я имею в виду 30 кило рублей, то там бы уже бы Украина была бы вся наша, и отделили бы там Польша или там кому-нибудь присоединили бы какой-нибудь Львов и еще немножко, вот, и на этом бы все кончилось. Нету поддержки реально. Люди воспряли духом. Почему? Потому что, отобрав обратно Крым к России, Путин наделил смыслами всех тех, кто там погиб. Соответственно, все люди, про которых вы говорите, они, в принципе, вполне готовы к тому, чтобы их не жизнью пожертвовали в очередной раз. И они увидели, что поскольку жизнь, ну, в смысле, все равно бессмысленным является, если ихнюю жизнь обменяют на что-нибудь более-менее ценное, они на это согласны при условии, что будут хоть какие-то социальные гарантии. То есть, если бы мы научились, на самом деле, просто тупо воевать в рыночной экономике, чего мы не умеем, у нас там менеджмент в каком-нибудь футболе, хоккее, более-менее есть, вот менеджмента войны нет. И были бы какие-нибудь гарантии, страховки и так далее.
Но вы же понимаете, что мы не могли этого сделать как государство.
Нет, так еще не время. Вы что-то как-то уже так это самое решили, что все кончилось. Еще ничего не начиналось. Еще поживем до осени, потому что по настроениям людей, о которых вы сейчас говорили, они сейчас просто спокойненько себе доработают до осени в России, а потом поедут домой разбираться, что там.
О, не обязательно. Ой, много раз ждали.
Ну, посмотрим. Если с нашей стороны будет хотя бы примитивная какая-то поддержка, то будет все хорошо. Если мы вообще научимся действительно вот делать то, что я говорил, то будет вообще.
Спасибо, Украина... спасибо. Я с огромным сомнением отношусь к тому, что что-то произойдет. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что у украинцев на Востоке есть какой-то невероятный демпфер, какой-то гаситель вот всего, да, гаситель всего.
Ну, разве это не мы же? Ну, у нас же то же самое, у нас же нет никаких общественных тоже.
Мы люди антиобщественные, мы люди, пусть и соборные, пожалуйста, я здесь не стану спорить с православными, но мы люди антиобщественные, то есть мы люди вне структур горизонтальных. Вне горизонтальных структур.
Да.
Ну, кстати, каждый сам по себе и за царя. Вот,
еще есть кучки энтузиастов, которые то деньги раковым, там, больным собирают, то еще что-то делают.
Это совсем мало. Это совсем мало.
Да.
Это совсем, как раз...
Это зачатки общества.
Зачатки некой европейской системы.
Из Алерт, там, еще.
Ну, конечно. Алло, здравствуйте, да. Да. Здравствуйте.
Добрый день.
Не поддержала население. Почему?
Я вам отвечу на этот вопрос.
Прошу вас.
Дело не население. Я почему-то убежден в том, что дело в отношениях к средствам производства.
Да.
Значит, вот этот знаменитый Бабай, он объявил о национализации.
Да.
А так как Гиркин у нас из России, то этот процесс перебросится и на Россию. Тогда получится, что наш Ротенберг уже будет автоматизирован.
Думаю.
Ну вот, кстати, да, это.
А почему? Нет, вот можно тогда, подождите. Ну почему нельзя было эффективно? Вот подождите, ну давайте. Например, мы с вами на месте Бабая, или мы его рядом с ним, как бы, да? Мы с вами. Давайте. Вот сказать, он объявил о национализации. Почему она не была тогда проведена? Потому что надо было, знаете, что объявил? Надо было сразу национализировать, сразу ставить народных комиссаров, сразу.
А?
Нет.
Они же это делают.
Сразу нет, смотрите, сразу открывать эмиссионный центр, сразу, хоть фантики выпускать.
Они это делали, они же захватили финансовый центр.
Нет, да, они да. Выпускать талоны.
Значит, начали выпускать талоны.
Надо обеспечивать население эффективно.
Я вам хочу сказать, я ведь немножко родом оттуда.
Да. Откуда?
Петровска.
Я понял. Прошу вас.
Я вам хочу сказать, что... Если бы население довели до конца национализацию, сказали, ну да, будет национализация. Кого-то как красное. Земля, народу.
Да, эффективно.
И так далее, и тому подобное.
Да.
А так как была объявлена национализация, то...
Да нет же, объявлено мало. Ну, мало объявить. Ну, вы согласны?
Ее не дали дальше объявлять.
Ну, не знаю. Почти думаю, что, может быть, и нет. Я вижу телефон. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Вадим Сергеевич.
Вадим Сергеевич даже соскучился по вам. Вот видите, здрасте.
Да. Спасибо.
Да, прошу.
Вы знаете, у меня такая мысль появилась. Да, не надо было Януковичу драпать оттуда.
Не надо было. Но...
Поскольку он является сам из Донбасса,
да.
Он мог там сделать Нет. официальное сопротивление
Вадим
Западной
Сергеевич,
Украине.
Для этого надо иметь, как вы знаете, мужество. Для
так,
этого надо...
Вот в этом и беда. А да. если он остался, он организовал бы сопротивление.
Да. Но для этого мужество надо иметь.
Ну,
мужество.
К сожалению, нет, вот ошибка да. его.
А он оказался... Не хотел кровь проливать. Нет, понимаете, в чем дело? А он оказался не того масштаба. Птичка оказалась не того масштаба. Нет. Нет. Значит, смотрите, Гиркин выступил. Мы уже больше часа уже обсуждаем выступление Гиркина. Гиркин выступил практически с признанием поражения. Технического военного поражения. Он говорит, что осталось неделя. Остались недели. Американская, украинская армия неукоснительно каждый день закрывает 10-15 километров границы. Остались недели. Нанести поражение военной украинской армии невозможно без участия российской регулярной большой армии. Значит, удержать Славянск можно еще, может быть, месяц, может быть, полтора, говорит
Гиркин. Но это просто, он говорит, тянем время.
Но это мы просто...
Потому что конечной цели не видно.
Да, цели нет. Как бы вот после Славянска будет Краматорск, после Краматорска и так далее. Значит, поэтому все, что происходит в Донбассе, это на недели, говорит Гиркин. Очень трезво, выглядит как человек трезвый, такой, как это сказать, техничный такой, очень трезвый, техничный, и, надо сказать, умный человек. Да,
обращается к Путину. Да,
обращается к Путину.
А мы можем
Не знаю. Обращение Гиркин, вот после этого обращения в КП,
да.
Комсомольской правде, да. То обращение Гиркина, которое публикуется всюду, на всех источниках, в том числе украинских,
да.
О том, что Путин нас предал, не выглядит гиркинским, потому что она очень страстная. Гиркин говорит, как такой штабной аналитик. Его стиль другой. И вот это вот Путин нас предал, оно истерическое.
Не, мало того, заголовок такой, а да. смысл-то там не совсем.
Да.
То есть там...
Поэтому... Значит, вот это истерическое обращение, есть текстовое, неуравновешенное обращение Гиркина, и есть, в «Комсомольской правде», вчерашнее обращение видео. На видео Стрелков Гиркин выглядит с большим достоинством, ну, с горечью, о том, что остались недели, сопротивлению остались недели. Мы разбираем сейчас причины, в том числе отсутствие народной поддержки. То есть его нет. Да, то есть они говорят, мы не выдержим. Говорят, технически противостоять украинской армии, это все равно, что муравей противостоит слону.
Они Нам готовы, очевидно, что мы не будем
Они готовы мешать. Поставить любое количество танков, любое количество артиллерии, все это из советских запасов. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, это Михаил.
Да, Михаил.
Вот знаете, у вас как-то немного не раскрыта тема олигарха Малафеева во всей этой истории.
А вот вы раскройте.
Гиркин работал у него в службе безопасности, по-моему, и работает до сих пор, как бы числится.
А раскройте.
Ну, вот, вы раскройте эту тему, посмотрите в интернете. Именно да. Малафеев. Да. Его интерес к сланцевому газу и так далее.
Вы знаете, я не поверю в то, что значит, зрелый мужчина с хорошей пенсией, с хорошей ФСБшной пенсией, работающий на неплохой позиции у олигарха, значит, пойдет реально, фактически умирать. Не верю. И вот дальше больше, да? Вот если ему говорят, значит, там будешь получать, там, я не знаю, там, ну, сколько он получает в хорошей такой работе? Ну, сколько, мы не знаем, ну, 150 тысяч получает.
Да, ну, абсолютно, да.
Да, 150 наверное. Получает. И премия ФСБ, это пенсия ФСБ, что и льготы, и все на свете, да. То есть ему хватало, чтобы играть здесь в эти свои игры деникинские, да? Значит, представьте себе, что ему Малафеев говорит, вот здесь тебе дам 10 миллионов долларов, иди и сдохни. Твоя семья получит 10 миллионов долларов. Скажи, зачем? Я лучше следующие 30 лет еще буду кататься в тачанках и кричать, что я Деникин. Зачем мне это нужно? Значит, я считаю, что Стрелков... здесь я посмотрю, спасибо вам за наводку. Но я считаю, что Стрелков человек идейный. И тут никакой олигархии есть, если даже ему в чем-то и помогли, но, извините, идея всегда воспаряет и царит над всеми материальными соображениями. Не верю в то, что он отрабатывает. Нет, не верю. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Ну, просто я по себе знаю, просто пойми ты.
Да нет, даже сейчас расстрелами там на месте.
Меня,
там.
Посмотри на меня. У меня мотоцикл стоит в гараже. Два велика. САП, лодка это, ну, надувная вот эта доска, да?
Ага, да.
Дофига всяких...
Нет, а есть сумма, гитар? За которую...
Слышишь, пара гитар? Пара гитар. Пара гитар. Еще что-то. Представь себе, что ко мне подваливает олигарх какой-то и говорит, Сережа, пойди там, совершенно нахрен тебе не нужно, не знаю, погибни где-нибудь. Там, иди там, не знаю, семье там 100 миллионов долларов. Скажу, да пошел ты. А зачем мне это нужно-то? Ну, я спокойно, слышишь?
Да,
я...
нет, ну, вот есть...
Я умоляю, я съел сегодня творог, дмитровский, 1,8% жирности. За 40 рублей с чем-то купил вчера в Глобусе. Зачем мне 100 миллионов? Объясни мне. Да пошли в жопу.
Не знаю.
Понимаешь? Ну, серьезно говорю. Ну, то есть представить себе, что Стрелкова просто...
Испортить жизнь детей.
Стрелкова, да? Слышишь, Стрелкова просто купили... Вот именно. Стрелкова просто купили, чтобы он это выполнил там или...
Да
ребят,
нет,
не надо.
Конечно, не похоже.
В доле в какой-то... Нет, нет, не похоже. Слушайте, значит, с Москвой чего у нас? Калужка все хуже, и Ленинградка все хуже. Перед юбилейным авария вдруг случилась, целых две сразу. Держит Ярославку. Все остальное нормально катится. Проблемы перед Бутовым на внутреннем КАДе. И серьезные проблемы накапливаются. Движение. Дальше. После Дмитровки вдруг авария на внешнем КАДе и тоже всех держит. Все остальное прилично. 10 часов. Погнали дальше.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 17 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, спасибо большое. 150 тысяч выездная охрана у олигарха получает руководство вдвое выше минимум. Пишет Владимир Никаноров. Еще не ешьте дмитровскую молочку ни в коем случае. Советую мне. Знаете, на планете, с которой я прилетел, все едят дмитровскую молочку. Все там на нашей планете.
Ищут, приходят в магазин и ищут. И говорят,
на планете Z,
есть?
На планете Z, да. Все едят дмитровскую молочку. Потому мы жрём
говорят, сегодня не завезли.
И крепчают, там специальный есть компонент, который вот для людей с нашей планеты. Поэтому нам приходится ничего не понять. Да, слушай, я хотел Вован это показать. Это же прикольно или нет?
А, да.
А где? Я теперь, я черт его знает, куда я кинул.
Да.
Да черт его знает.
Позвонили Лукашенко.
Во сколько я выкинул?
Ну так это и тогда Путина дойдет.
Путину
позвонят. Ну что ж, теперь градус повышается, теперь будем ждать. Но это же интересный такой вид журналистики, действительно, когда они начинают эту тему.
Нет, я напомню. Вован 222-й. Вован 222-й. Он... Найди мне мать, а, пока я буду болтать. Все, что хочешь. Где? Вот Прости. Здесь у нас. Вот здесь у нас. На этом компе.
Компе.
Иди сюда, на этом компе. Конечно, конечно. Ты такая молчаливая такая. Она такая...
Боже.
А, это у тебя тоже, да, этот комп? Давай, ищи,
я
вот
могу.
Здесь. Вот здесь, найди. Я же кинул ссылку. Во сколько?
Я же не знаю,
не знаю. Сейчас, если сказать, сейчас 10, а я ее кинул, наверное, там в 9, может быть, час назад. Сейчас, увидишь, растригу. А вот он, растрига, вот он, нашел подонка. Вот он, ловите растригу. Вот он, гад.
Слушаем
такой.
Разговор-то.
Да, послушайте. Давайте. Значит, мне нравится что? Мне нравится у Вована то, что он преодолевает охрану. И если сейчас услышите, адъютант Лукашенко, человек, который постоянно рядом с ним, значит, звонит сам Вовану. То есть это, конечно, отдельная пеночка.
Перезванивает.
Да, перезванивает. Ну вот, и соединяет Вована, известного пранкера и обормота, значит, соединяет с Лукашенко. Это единственный случай, когда даже довольно, довольно сомнительный, я бы сказал, даже дешевый акцент Вована, а Вован говорит с акцентом, послужил ему службу, потому что он высказывается, что он называет себя сыном Лукашенко, Виктором Викторовичем. Виктор, сыном Виктора Федоровича, сыном бывшего президента.
Януковича, да, сыном Януковича. Лукашенко.
Прости, да, не Лукашенко. Значит, сыном Януковича, Виктора Викторовичем.
Как раз у Вован подходящий говорок.
Говорок,
надо
да.
Надо сказать, ну, сказал, который он как бы не
дурацкий говорок, никак. Да, он не может от него избавиться. Да. Вот послушайте, ну это забавно. Сейчас будет.
Алло, Виктор Викторович?
Да.
Виктор Викторович Нукович, да? Mm-hmm. Это адъютант президента Беларуси.
А, здравствуйте, это адъютант.
Ну, было договорено, что будем вас
соединять.
Вам удобно разговаривать?
Да, я, мне удобно.
Удобно, да? Хорошо, сейчас буду соединять. Не ложите трубочку.
Ждем.
Не ложите трубочку. Не ложите трубочку. Оба они хороши, оба. И Вован, и этот, адъютант президента Беларуси. Они друг друга стоят,
Это же этот, рэк кленового листа.
Да.
Как его автор, это я забыл.
Секунду, Лукашенко, сказать. несут трубку. По коридорам бегут, по ковровым дорожкам.
Алло.
Да.
Всем. Александр Григорьевич, здравствуйте, очень рад.
Слушаю.
Очень рад вас слышать.
Извини, что я вчера не позвонил, я очень поздно приехал, и да, думаю, ну что ночью звонить уже?
Да ничего, я вас прекрасно понимаю. У самого отец был некоторое время в таких же ситуациях, когда надо думать в первую очередь звонка. Вот, я о чем хотел поговорить.
Да-да.
Вот, по поводу того, что, ну, сейчас у отца, конечно, несколько ситуация, ну, не очень хорошая, сами понимаете. И можно ли было бы решить вопрос, ну, это как, не знаю, запасной план, чтобы переехать к вам, допустим, на какое-то время, ну, если такая ситуация будет необходима?
Вы, наверное, мое публичное заявление пропустили в этом плане, когда меня в Киеве, по-моему, в Киеве начали журналисты допрашивать. Ну, конечно, не наши журналисты, а с того фланга и зарубежные по поводу Януковича. Предоставите ли вы ему политическое убежище и так далее? Я говорю, вы знаете, он меня об этом не просил, во-первых. Во-вторых, он никакой не беженец и бегать никуда не намерен. Но в-третьих, говорю, не забывайте, что его корни в Беларуси, и вплоть до того, что там есть его деревня, которую он восстанавливал, помогал жителям.
Ну, да.
Поэтому, если он решит вернуться в свою деревню на какое-то время или навсегда, что маловероятно, я говорю, я, конечно, даже не посмею и противоречить этому. Вот мой был публичный ответ. Поэтому, если Виктор Федорович решит на какое-то время приехать в Беларусь или другое будет, это когда встретимся мы с ним, оговорим эти вопросы, другое у него решение, я подчинюсь этому решению. Я не имею права, не имею права ему запретить приехать на свою землю.
Я перемотаю чуть-чуть.
Продают и показывают людям, ну, территорию эту. Но
он рассказывает, как надо беречь имение Януковича.
Деревня называется Януки.
Да нет, Лукашенко говорит, как он сказал Турчинову, что надо беречь имение, дом Януковича в Межигорье.
Это
я мой. Понял. Да,
поэтому
да.
В любое время ему позвоните, он мне доложит.
Я понял, хорошо, я тогда пообщаюсь с отцом тогда. Вот, просто они здесь еще отрабатывают еще один вариант про Новороссию, вот, что думают объединить вот эти Луганскую и Донецкую область, якобы вот в некую Новороссию, и, возможно, отца пригласить в качестве одного из руководителей. Вот уж как вариант прорабатывать.
Ну, это мы обсудим, не по телефону.
Хорошо. Да, я все понял тогда. А все, будем держать с вами связь, обязательно с ним поговорю, и тогда, если
что... И передайте ему привет от меня.
Хорошо, обязательно.
Помните, чтобы он меньше смотрел телевизор и читал газеты.
Да он российское сейчас ТВ в основном смотрит.
Ну, я имею в виду и российское тоже.
Хорошо, обязательно. Все, спасибо большое вам.
Всего доброго, Виктор Ильич. Всего доброго. Привет, Виктор Федорович.
Хорошо, обязательно.
До свидания. До свидания.
Не хватало, чтобы Лукашенко посоветовал побольше интернет читать. Газеты.
Поменьше телевизор и газет, а побольше интернет. Нифига, про интернет Лукашенко вообще знает так, примерно.
Вот он такой, Лукашенко, такой, в общем, молодец. То есть он так вроде здраво, все тоже понимает, так вот все так говорит хорошо. И без газет, без телевидения.
А я тебе объясню.
Как
это? Потому что помощник докладывает все.
Помощник. Я бы никогда не положилась ни на одного.
И на личных связях.
Помощник.
Личные телефонные звонки. Личные встречи.
Он же жертва помощников.
Нет, потому что он постоянно лично встречается.
С руководителями, которым лижут все время одно место. Ну, как бы, как же с ним еще можно разговаривать?
Ну, о чем ты говоришь? Он встречается со всеми, перезванивается. Вот на уровне.
Потому что они ему расскажут.
Да. Значит, для меня здесь два вопроса. Да. Для меня здесь два вопроса. Как прорвать, как позвонить вот так президенту? Вот в этом у меня вопрос.
Вот так.
Значит, да. По тексту, внимание, по тексту есть следующие вещи. Во-первых, Лукашенко готов принять Януковича. Значит, но определяет ему место в родной деревне. Деревня Януки. Красивое
жуткое
место. Полесье, да?
А вам карту показать?
Ну, конечно,
можно.
Януки, конечно. Мне же интересно, где эта деревня.
Судя по фотографиям, очень.
Ну почему? Ну, конечно. Деревня Януки. Ну почему? Ну найди. Ну сделай. Минус-минус.
Деревня Януки, Витебская область, Беларусь.
Витебская, же очень красиво. Озерный край, красивое место.
Нет, везде красиво.
Ну, конечно, везде красиво. И там особенности. Нет, Витебская область очень красиво. Слушай меня. Первое, по тексту. Он готов отправить в Витебскую область, деревню Януки, на проживание. Это первое, чтобы он там в облако оптил и все такое, Янукович. Я так понимаю, в столицу он его не пустит. Дальше. Он готов мгновенно встретить, обеспечить охрану. Звоните моему адъютанту, он меня видит 25 раз в сутки и так далее. И так далее. Вот. Потом, следующее. Я советовал Турчинову, я сказал ему, Саша, ты не трогай Межигорье, там зайцы пешком ходят, там так классно, там все, не трогай, пожалуйста. И вот, говорит, Саша Турчинов следует моему совету. То есть он говорит, что он ладит хорошо с Януковичем, и он ладит хорошо с Сашей Турчиновым.
Да.
Лукашенко.
Посылает мессенджер. Да.
Значит, все всем объясняет. Да, и Порошенко он тоже ладит, и со всеми он ладит, и он молодец. Да?
Да.
Лукашенко. Да. Но теперь у меня остается вопрос технический. А как позвонить президенту? Как это делать?
Понимаете, мы с вами не знаем.
Знаете, специалиста по связи.
Нет, в смысле, так надо же не просто позвонить, надо, чтобы он трубку не положил еще. Понимаете, в чем дело?
Ведь Лукашенко начинает с того, что он перед пранкером извиняется за то, что не перезвонил вчера. Он говорит, я вчера поздно приехал, ты извини, что я не перезвонил. Как добываются такие телефоны? Через пул как? 7373948, скажите мне. 7373948. Как добываются такие телефоны? Ну, дайте мне, дайте.
Пранкер, позвоните нам, расскажите, пожалуйста.
Если мне надо было позвонить Лукашенко вдруг, ну, я не представляю себе такой ситуации, но тем не менее, я, наверное, звонил бы его пресс-секретарю.
Если у вас есть знакомые, да, в ПСО, допустим,
да,
то по очень-очень большой дружбе они могут вам...
Смотрите, наш ПСО...
номер нужных людей.
Наш ФСО даст мне примерно такого же аналога там.
Совершенно верно. Точно так же, я думаю, что если у него есть там какие-то знакомые в спецслужбах, они молча могли написать где-нибудь на бумажке или на калькуляторе номер телефона,
да,
чтобы потом никто никогда и не мог ему ничего предъявить.
Ну да. Потому слушайте, у меня был, а может статься, что... А
так один же... такой...
Да?
У меня один серьезный человек служил в этих, а товарища из милиции арестовали.
Ага.
К нему приезжают и говорят, скажи, пожалуйста, а откуда у него в, телефоне у этого человека, которого арестовали, твой мобильный номер. То есть даже за это человека могли просто уволить со службы.
Серьезно?
А если бы, не дай бог, при передаче этого номера телефона еще этот разговор записал, то это вообще тюрьма.
Скажите, а тогда вопрос. А наш пранкер замечательный, герой-одиночка, фантастический, или нет? Нет, нет, нет. Нет,
по-моему, они куражатся от того, что он вообще сам поднялся в собственных глазах.
Да, но на самом деле, конечно, им рукава... То есть ему дают телефон.
Ну, я думаю, что... А где факт, что его специально не спровоцировали, чтобы узнать, о чем он реально думает? Я имею в виду товарищ из Белоруссии.
Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо.
Его смогли просто красиво вытянуть информацию. Там он еще мог заплакать, сказать, что вот, нас тут убивают.
Нет, он мог и проговориться. Смотрите, там же есть серьезная вещь, что там Новороссия папу хотят вернуть на руководящий
должность. Но он понял, что это лучше по телефону.
Нет. Он говорит, нет, это инстинкт.
За язык-то притянуть.
Да, он говорит,
много лишнего говорит.
Это, говорит, не по телефону. Это не по телефону. Ладно, спасибо вам большое. За пранкера используют спецслужбы, считаем наш слушатель. Пранкера используют спецслужбы, и спецслужбы, да, русские спецслужбы.
Я думаю, что это вполне важно. Там тоже работают молодые ребята.
Пранкера используют русские спецслужбы. Он сработал для русских спецслужб по просьбе русских спецслужб. И, конечно, это
не
самое.
Без чувства юмора.
Не без чувства юмора. И разведка одновременно, что думает действительно Лукашенко. И одновременно прощупывание. И одновременно...
А вдруг Вован сам работает в спецслужбе?
А вдруг Вован есть? Товарищ майор, да.
Генерал. Вон у нас. Да. Дают звание.
А еще одного приму. Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я сейчас слушал Вована. Он сказал, что это не он выложил эту запись. И она начинается с гудков.
Да. Ну
и
да.
Он не может же выложить запись, которая начинается с гудков.
Легко, легко. Потому что он пишет с компьютера. У него виртуальный, то есть это не телефон,
нет,
это компьютер.
Ну, он сам сейчас говорил. Это же ему звонили-то.
Ему.
И он звонил, поэтому он же не мог гудки записать.
Конечно, мог. Он мог поставить. Почему не мог-то?
Он сам это говорит, что не я вытянул, и что это, мол, типа там прослушка идет за Лукашенко, что-то такое. Вы в этом разберитесь.
А вот это интересно. Такое. Спасибо. Интересная фигня, кстати.
Может, выложил и не он, но разговаривал-то он.
Он говорит, звонят-то мне,
ну,
как
да.
я мог.
Я поняла, да, мысль. Да. Звонят куда? На
писали
телефон,
в другом
на
месте.
Номер.
Писали в другом месте.
А могут ли звонить так. как-то так на телефон? Что так. Ли? Это вот Мак только сейчас такую систему представил, что вам на компьютер можно позвонить.
Послушай.
Через телефон сразу.
Послушай меня внимательно. Если есть гудки...
Ну да.
Он же не мог заранее знать, что сейчас уже гудит. То
почему
есть он
же? Нет, мама. Не. Подождите, вот давайте сейчас, господи, я сейчас вот сам принесу.
Пишут с той стороны.
Ну подождите. Вот я знаю, что мне должен кто-то позвонить интересный. Я знаю это.
Да.
Вот у меня начинает буль-буль-буль-буль звонить мой телефон.
Именно. Но гудков, а можно, гудков если... ожидания у тебя не
а
будет.
Почему вы думаете, что нет такой программы, которая
гудков,
пишет реал-тайм?
Гудков, значит, внимание. Нет. Гудков ожидания, гудки ожидания даются АТС на ту сторону, а не на эту. У тебя раздается звонок.
Ну да.
Ну, у меня раздается звонок. У тебя раздается это звонок. Правда. У тебя нет гудков.
Ты не поспоришь.
У тебя нет гудков. Слушайте, спасибо. Спасибо. Вы нам абсолютно важную
вещь.
Сам Вован
сказал, что это не он.
Да. Да,
но разговор-то
да,
был?
Да.
Разговор настоящий?
Разговор настоящий. Ну, в смысле, но он звучит как настоящий, то я не сомневаюсь в разговоре, например. Мне не интересно.
Но это не техно.
Вернее, мне не интересно сомневаться в разговоре.
Гудки, уже, знаешь, с другой стороны, можно приклеить.
Гудки можно приклеить. Поэтому Вован говорит, писали с той стороны, и я. Вован, возможно, помогает.
Я.
Так как фигура уже известна. Ну, да. Вовану помогает.
Прямо выходит на него, хочешь позвонить кому-то?
Да, Сотник Поросюк пишет. Спасибо, Сотник. Да, и нам сейчас позвонили, сказали, что Лукашенко кто-то слушает. Но гудки мог... Смотрите, значит,
варианты... Все слушают Лукашенко.
Вариантов два, на самом деле. Значит, первый вариант. Значит, это... Я думаю, что это был мобильный телефон, потому что там... А вообще не обязательно. Лукашенко слушают... Лукашенко
очевидно,
сам
все.
Выложил, вряд ли. И третье, Вован просто приклеил гудки.
Чтобы отвести от себя всякие там...
Чтобы отвести от себя всякие подозрения и... А приклеить гудки? А приклеить гудки — это такая простая фигня, как нечего делать. Это я даже могу.
Понятно.
Это я могу. Это моя овчарка может. Это вообще не вопрос. Так, несколько тем. Погнали, погнали. Ребят, не звоним по этой теме. Все. Тема меняется. Меняется тема. Смена темы. Все. Слушайте, несколько тем, которые я хочу назвать. За задержанных на Украине журналистов требовали 200 тысяч долларов. Ты знаешь, что за журналистов звезды, которого одному из них пробили барабанную перепонку, били по уху, били по голове сильно, значит, и пробили. Он сейчас госпитализирован. Вот, избиты страшно. 200 тысяч долларов, по 100 тысяч за каждого требовали выкупа украинцы. Ну вот, чтобы ты понимал, что там как бы политика политика, а еще и копеечка. Ну как бы, а что ж. В Харькове футбольные фанаты устроили шествие генконсульству России, где прославляли, в частности, проклинали Россию, проклинали руководство России, и прославляли на митинге тех русских, которые за них. Тех русских, значит, на самом деле пытались их в сущности, такое компрометирующее, на мой взгляд, прославление, но они кричали, что дещица молодец, что оскорблял Путина, и хвалили еще тех россиян, конкретно там всяких вот Макаревичей и так далее, которые, значит, за них. Типа того, что прекрасные, да, прекрасные россияне есть, которые за них, как они считают. Мне кажется, что нашим вот этим Макаревичам следовало бы, конечно, это очень срочно размежеваться. Но как-то они все равно в грязь какую-то попали. Все равно в грязь какую-то. Со своей вот этой вот криком «Европа». Да, Кадыров попросил дещицы просить прощения на коленях. Вот это мне интересно. Кадыров будет воплощать эти слова или нет?
А? Ну, про колени, да нет, наверное. Но хотя сейчас нет. Очень много Кадыров, репостов, иронии.
Кадыров, послушайте, вот это интересно.
Рамзан Чечни. Грозный теперь да. Пишет вообще
все. Глава, дай я прочитаю. Глава Чечни, Рамзан Кадыров, выразил уверенность, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица будет привлечен там к ответственности за нецензурное высказывание. Дальше. Если же Дещица не догадался встать на колени, то ему доходчиво подскажут. Это что значит? Что хлопнут Дещицу или что будет? Объясните мне.
Но если Вован звонит вот Лукашенко, то Рамзан наверняка дещицы точно дотянется.
Дотянется?
Ну, и даже, наверное, на видео снимут.
Ну, скажи, Рамзан
вот
хлопнет его или
Рамзан
что?
Ну, скажи, Рамзан,
ну, кто-нибудь, сказал... кто знает чеченцев? Я честно слово, давно не общался с чеченцами, честно. Ну, вот когда-то давно. Я интервьюировал в январе 97-го года Басаева, между прочим, понимал. Я тогда же интервьюировал Масхадова. Что тогда у них выборы были, я интервьюировал всех кандидатов в президенты. Это январь 97-го, ну, если не ошибаюсь. По-моему, а? Может быть такое? По-моему, 97-го. Ну вот, ну, неважно. Значит, я к тому клоню, что... Кто знает чеченцев? Что это значит? Вот он сказал, что это значит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя, это Фрог.
Фрог, что это будет? Вот Кадыров сказал. Вот вы знаете чеченцев? Что это значит?
Нет, я чеченцев не знаю, не я знаю. Хотел по Макаревичу, но если...
Нет, спасибо, извините, я уйду. Извините, чуть позже. Значит, кто знает чеченцев, кто разбирается в чеченских традициях, пожалуйста, расскажите мне. Кадыров сказал, что это значит? Ничего не значит, или наоборот. Это значит, что реально поставят на колени, или это значит, что убьют, или что это значит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий, меня зовут. Да. Мне кажется, негоже чеченцев уфлыжником быть.
Как
сказал,
это?
Значит, фуфлыжником, негоже чеченцем.
Да, все понял.
Сказал, значит, сделал.
Надо сделать. Но вы знаете какую-то традицию такую или нет? Нет, он говорит, не гоже.
Да, традиция такая, сделал, так. Пацан
сказал. Сказал, сделал, все. Значит, 10:27, погнали, у нас так. Сказал, сделал, обзор печать.
Обзор прессы.
Украину перевели на предоплату поставок газа, европейский транзит идет в полном объеме. Это сегодняшняя российская газета. При этом указывается, что через года 3-2 мы сможем вообще в обход Украины транзит делать в Европу. И никакого реверса тогда уже не будет, заявляют официальные представители «Газпрома». Это российская газета. Украина намерена построить на границе железный забор, линию Коломойского. Это МК сегодняшний. И ну, эксперт предвидит, соответственно, длительные какие-то трения и конфликты по поводу определения этой границы. Кадровый вопрос. Украинский президент готов сменить главу МИДа и силовой блок правительства. Может, и не придется Рамзану. А хотя тогда будет даже легче, если главу МИДа сменят, заставить дещицу там, просить прощения на коленях и так далее. Это сегодняшняя новая газета. Они рассказывают про предстоящее сегодня в Верховной Раде заседание, собственные дебаты с участием премьер-министра и членов правительства по широкому списку вопросов, связанных с востоком Украины, отношениями с Россией и так далее. Генерал Колесников выбросился из окна, не выдержал следствия, пишет Коммерсант, покончил с собой. Вообще все пишут, что он покончил с собой в заголовках, а потом смотришь в статье внутри, и оказывается, что две версии. Одна, что покончил, а другая, что ему помогли. Вот. И, соответственно, никто не говорит, что никто в заголовке не пишет, что его убили, например. Хотя вообще должно быть 50 на 50, потому что ничего не понятно. Это то самое дело, когда, вы помните, одни борцы с коррупцией спровоцировали других борцов с коррупцией взятками и стали потом друг на друга, собственно, ну, жаловаться. И вот кое-кто сел, а именно сотрудники МВД сели, а сотрудники ФСБ не сели. И вот теперь эта война продолжается, вот первые погибшие. Яндекс купил компанию «Автору». Ну, то есть не компанию, а это сайт, интернет-ресурс такой, который известен очень. Там, в общем, торговая площадка, торгует подержанными автомобилями, ну, еще много всяких разных других форумов. С 96 года существовала она, эта площадка. И сумма сделки составляет $175 миллионов. Это крупнейшая инвестиция Яндекса, пишет Коммерсанта, а «Ведомости» указывают, что вот за другую, менее известную раскрученную площадку, больше давали в прошлом году. Ну вот «Яндекс» купил «Автору» вот так. Геннадию Тимченко не хватает на стадион, это «Ведомости». Оказывается, сейчас Тимченко посчитал, и государству дороже обойдется, чем планировали стадионы. Вместо 13-15 миллиардов нужно будет 20 потратить как минимум. Четвертый срок Якунина. Президент российских железных дорог Владимир Якунин будет руководить компанией еще 3 года. Это «Ведомости». Процент воров и наркоторговцев среди преступников-мигрантов ниже, чем среди россиян, следует из анализа Института проблем правоприменения. «Ведомости» сегодняшние. Всего около 4% участвуют в воровстве и обороте наркотиков, все остальные граждане РФ. Высокоскоростное сотрудничество Европейский Союз и Южная Корея будут 5G-сети развивать. И это чтобы вам было понятно, что через 4G вы в HD-качестве фильм за 6 минут качаете, а в 5G за 6 секунд. 10.30 новости.
Так, слушайте, меня интересует судьба генерала Колесникова. Колесников в высшей степени необычная вещь. Колесников, смотри, значит, для начала человек стал генералом в МВД, да?
Он был, во-первых, для самого начала, он был сыном высокопоставленного чиновника, да, в МВД.
Да.
То есть он не просто так туда, знаете, пошел. Он
Борис Колесников накануне прыгает с шестого этажа Следственного комитета. Следственный комитет, там этажей до чертовой матери, насколько я понимаю, да?
Современное вот. Здание.
Да, ладно, современное. Советское здание на Яузе, там недалеко от Яузы. Ты это имеешь в виду?
Ну, фотографии к статьям было такое.
Да ладно, не, господи, о чем такое ты говоришь? Ну, у меня у друга там офис был еще, знаешь,
технический
когда?
Переулок.
Да? Какой?
Технический, все пишут на техническом переулке.
Ну, да, слушай, технический переулок. Это я недалеко от Яузы, где Следственный комитет сидит, где там раньше был какой-то НИИ цветной металлургии, что ли, я сейчас не помню, и так далее. Потом там сидел 50 тысяч офисов всевозможных, там торговали Гербалайфом и прочее. Значит, а сейчас там сидит Бастрыкин. Это имеется в виду? Господи, тоже мне. Ну, хорошо. Вчера в здании Следственного комитета России, ну, правильно, это и есть это здание, покончил с собой генерал-майор полиции Борис Колесников, ключевой фигурант скандального уголовного дела об организации преступного сообщества бывшим руководством ГУЭБ ИПК МВД. Обвиняемый выбросился с балкона 6-го этажа после допроса. Халатность конвоя, значит, защита считает, что генерала довели до самоубийства. Тем не менее, считают, что его вообще убили. Некоторые считают, что его просто убили. Ну, например, что раскачали и выкинули, что ли, непонятно. Значит, я хочу сказать, что личность человека... Давайте сразу скажем. Генералом МВД, притом в управлении по экономической безопасности, главном управлении по экономической безопасности, становится не каждый человек на свете. Это вообще уже судьба необычная. Вот извините, вот генерал, возглавляющий Главное управление экономической безопасности.
37 лет.
Я скажу, знаете, это необычный человек, я скажу. Может быть, мне даже интересно с ним поговорить. Может быть.
Да.
Ну, а почему нет? Интересно. Это первое, что я скажу, потому что это необычный человек. Значит, второе. Он из семьи, как ты говоришь, МВДшной, высокопоставленной и так далее. Это тоже говорит о том, что он не какой-то там, ну вот, а вырос как-то в каких-то рамках. Он, насколько я понимаю, вся эта преступная их организация, занималась тем, что провоцировала разных руководителей на получение взяток.
Ну, видимо, в том числе, да.
В частности, напоролась на ФСБшника. И попробовали дать ФСБшнику. А ФСБшник согласился ввиду интересов собственного расследования, и их помили там на даче взятки.
Да.
Вот. Значит, почему? В сущности, что сделал этот Борис Колесников? Он пренебрег, как это сказать, он пренебрег границы, межой. Проблема. Он переступил через межу.
Глеба Жеглова и Володя Шарапова. То есть вор должен сидеть в тюрьме, то есть ты знаешь, что это вор, подбрасываешь ему кошелек. И сажаешь за это.
Нет, это может быть, ты так очерчиваешь эту проблему, а я очерчиваю эту проблему как проблему межи. Он переступил через межу и пошел контролировать, кого не след. То есть он кастовое преступление совершил. Кастовое. Он, будучи МВДшником, стал следить за ФСБшниками. В смысле коррупции. Понимаешь? Это кастовое. Провоцировать их на преступление — это кастовое преступление. Им не велено. Им говорят, что, вы знаете, вот, а ФСБшниками занимаются другие люди. Это не ваши касты. Ну, есть специальная каста есть.
Никто.
Нет. Никто. Неправда.
Как, над ними кто-то
ну, наверное, есть? Не знаю. А кто-то есть, да. Ну, давай вот спросим касты. Спросим сейчас людей касты, во-первых. Есть какие-то касты. Вот в этом их преступление. Они кастовые преступления. Преступление Колесникова кастовое, я говорю. 7373948. Скажите мне, пожалуйста, люди из правоохранительных органов кто-нибудь. Ведь в этом же дело... Спасибо, что полковник звонит. Ведь в этом же дело... Алло, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Настя. Безусловно, да. Дело, конечно, да. И в этом тоже.
Да.
Потому что у ФСБ есть своя собственная безопасность, а уголовные дела расследует отдельное подразделение.
Полковник, а наоборот же можно, если ФСБшники...
Наоборот можно.
Можно.
Всегда наоборот.
Вы смотри, кастово. Кастово. ФСБ может ловить МВД, а
да,
наоборот
а
нет.
МВД не может. Но здесь дело они не только просто в этом. Мне кажется, понимаете, вот убивать человека, ну говорить, что... То есть я знаю это здание Следственного комитета, да, там действительно бардак полный. Ну, по крайней мере, раньше был, не знаю. Насколько изменилось, да?
Да.
Значит, может быть, на шестом этаже и нет решеток действительно в туалете, потому что какому идиоту...
Нет, он выбежал, смотрите.
Не-не-не,
там не было. Смотрите, он пошел в туалет перед дверкой.
Да, я читал.
Сняли, нет. Подождите, он потом выбил, как бы толкнул дверь, толкнул полицейского, который сопровождающий, или там кто там, и побежал по лестнице на балкончик.
Да, и оттуда сиганул.
Совершенно верно. Вот.
Вот. А дело в том, что помимо этого, я так полагаю, да, если Колесников вполне мог пойти на сделку со следствием, а ведь следствие там обеспечивалось, оперативное обеспечение органов безопасности,
конечно,
вели, да?
Конечно.
И вполне мог начать рассказывать много о чем, чем занималась Департамент экономической безопасности МВД.
Да.
Ну, в частности, крупные компании, которые там где-то проверка, где-то нет проверки,
да,
где-то можно закошмарить. Ну, сами понимаете, что при таком соблазне можно зарплаты очень резко, так сказать, повысить собственные.
Нет, это понятно.
Поэтому, скорее всего, его и уронили именно из-за этого. Либо он сам уронился, понимая, что если его начнут мотать, то там будет сильно много. Ну, ой, или задавят в камере, что еще хуже.
Спасибо, спасибо. Ну, это значит, или задавят в камере, или не задавят в камере.
Или не задавят.
А прыгать с балкона, это совершенно, ну, как бы...
Нет, это особенно все-таки.
Нет, выжить при падении с балкона шестого этажа реже выживаешь, чем в камере. Ну, серьезно. Ну, реже. При падении шестого этажа...
Нет, риск остаться таким ужасным инвалидом.
Нет, я считаю, что это кастовое абсолютно. Он совершил кастовое преступление.
Нет, но его теперь убили за это, видите?
Убили или он убился, или что? Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте.
Вы из органов, да, скажите, пожалуйста, ведь преступление носит кастовый характер, он следил не за теми, не за... А зачем? Он умный человек же, генерал должен быть умным.
Думали, что обыграют.
А,
не получилось.
Он думал, что как бы он сделает так, что точнее будет.
Да, 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 именно так. Тот, на кого они поставили ставку, да, скажем так, переметнулся к тем, против кого они работали.
Ага, то есть очень, очень быстро и все.
Да, да, они их разрабатывали, это год почти.
Ну да. Ну да.
А перед задержанием они заехали туда в ГУЭП, где-то недели на две. Весь этаж отцепили там.
Ага.
И через две недели хлопнули всех.
Я понял. Спасибо. Скажите, ну вы думаете, он сам прыгнул все-таки с балкона?
Нет, это все срежиссировано. Объясню почему. Значит, он по особо тяжкому задержан.
Да.
Значит, соответственно, конвоир должен
по-любому его прицеплять к себе.
Даже в туалете?
Даже в туалете.
Ага.
То есть его не могли просто отцепить и отпустить одного в туалет пописать.
Теперь вопрос.
Даже,
теперь
даже
вопрос.
Когда его к следователю заводят, его прицепляют либо к стулу, либо к столу.
А можно вопрос тогда? Простите. А значит, с ним договорились, что он сиганет с балкона?
По-разному может быть.
По-разному.
Ну, я могу сказать так, что это выгодно всем. Как бы это печально не звучало.
Да, 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 да. Ну, значит, с ним договорились или довели до самоубийства?
Ну, скорее всего, довели.
Ага.
А вообще это как бы следственный беспредел, скажем так.
Ага. Спасибо. Значит, я, есть представление, что его довели. Его довели, и он, может быть, сам просил, и эта просьба была доложена, и согласились с тем, что надо вот ему дать коридор для выброса, для выкидки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, скорее всего, довели.
Алло, 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 слушайте. Алло, здравствуйте. Слушайте не радио, пожалуйста, тем более по интернету. А, видишь как, человек слушает радио по интернету, и у него идет с большим опозданием.
Но есть свидетельство у адвоката, который говорит, что вообще все было не так. И что с ним просто кто-то вышел на балкончик, вот пока адвокат его ждал все это время. То есть это все... И вышли на балкончик, и потом тот, кто вышел с ним на балкончик, с круглыми глазами, значит, вбежал в коридорчик и сказал, а этот бросился вроде как. То есть это прям в прессе сегодня.
Да, а? Все равно не очень катит. Все равно не очень катит. Не знаю. Ну,
правда, странно, да.
Алло, здравствуйте, кто-то да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, я второй раз даю вам возможность поговорить с нами, но не получается. Хорошо, вот это какой-то странный. Телефонный человек, может быть, там заносит звук как-то, не знаю.
Может, у нас есть люди, которые близки к этому делу и знали его, например, лично?
Не знаю, не знаю. Скажите, кто близок к этому делу и кто знал его лично? Позвоните. Сейчас смотрите, что я делаю, товарищи дорогие. Я просто отбиваю все телефоны, я их отбил. Все, никто не звонит, никто не звонит. Позвоните, пожалуйста, кто близок к этому делу, кто более-менее понимает в этом деле, кто знал лично генерала Колесникова. Был ли он таким экзальтированным человеком, способным вдруг, сказать, каким-то полоумным поступком, типа сигануть с балкона, вот что-нибудь в этом роде, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло? Жалко. Перезвоните снова, пожалуйста. 7373948 наш телефон. 7373948. Если вы знали лично генерала Колесникова, или если вы были очень близки к этому делу, к расследованию, вообще вели как бы, или вы из системы. 7373948, позвоните, пожалуйста. 7373948. Я вижу один звонок, но мне нужен совсем прям близкий к Колесникову человек. Ладно, подождите, пока повисите, 49-й, повисите. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы сегодня с вами уже разговаривали, у вас там номер определился?
Да. Ну,
если у вас, когда вы не будете в эфире, я вам расскажу.
Спасибо. Интересно. Понимаете,
умеет человек заинтриговать.
Да.
Вот ему так вот Лукашенко перезвонил, наверное.
Да, но на самом деле лучше было в эфире. Лучше. Вот я сейчас выпишу, тем не менее, если позволите. Но на самом деле для нас я работа моя сорочья. Я как сорока, понимаете? Моя работа сорочья.
Пересказать всем.
Конечно, мое дело-то пересказать, ведь они это самое. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, здравствуйте. Вы близки были к Колесникову или к этому делу, к расследованию?
Ну, хорошо знаю, что вообще там происходило.
Пожалуйста, расскажите нам тезисно, чтобы мы понимали тоже.
Ну, словами тяжело это описать.
Скажите, у вас есть возможность сделать так, чтобы не очень заносило, вот ветер какой-то мы слышим? Да, чтобы звук был почище. Ага. Алло?
Человек добился. Рука ФСБ не дает.
Наконец, человек добился частоты звука, а вот как. Просто отключилось, да и все. Но словами тяжело это описать. Близок к тому, что происходило. Я, знаете как, я все-таки дождусь, может быть, от вас будет звонок снова. Пожалуйста, 40-й, перезвоните. Вот, я думаю, что, может быть, вы перезвоните. На самом деле, я всегда исхожу из того, вот у меня есть позиция, очень твердая, по жизни. Я это разработал, эту позицию, еще в университете. На самом верху идиотов нет. Я понимаю, что есть исключения. Есть, например, российские железные дороги, там, ну и так далее. То есть есть исключения. Но я исхожу из того, что на самом верху идиотов нет. Это вот мой главный постулат, важный. Значит, я считаю, ну, или там, наверху, я считаю, что генералы, как правило, люди чем-то все-таки особенные. Ну, почему так случилось? Тем более в 37 лет, понимаешь? Так что что-то там было.
Ну да, не
что-то
подростки.
Там было. Это не...
А можно сообщение с ленты?
Да.
Зачитаю. Порошенко назначил депутата Ирину Геращенко уполномоченным президента Украины по мирному регулированию конфликта на востоке страны. Это указ.
Ага.
Сейчас вышел. Ага. Ну, видимо, на сайте. Вот я по Ария новостям читаю. Больше пока подробностей нет.
Пушков...
Пушков-то
Порошенко назначил депутата Ирину Геращенко. Да.
Пока подробностей
интересно, он там перемирие же вводит, ты знаешь. Собирается ввести перемирие.
А вот экс-глава МВД Украины Луценко
да.
назначен внештатным советником президента.
Ага.
То есть вот они боролись, да, со старой системой.
Хорошо, ну, давай примем пару звонков все-таки по генералу Колесникову и поскачем дальше. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Позвольте вам немножко вот сказать насчет наверху дураков нет.
Да.
Значит, в моей бытности, вот я продолжаю служить.
Да.
Я встречал генералов-лейтенантов 32 года. И нас приглашали на сборы ага. обязательно в гражданских костюмах, потому что данный тип генералов, им просто стыдно одевать мундир.
Ага, то есть все-таки и наверху...
Сидят сюда и полковники,
да.
сидят сюда и полковники, и совсем молодые генералы, которые вот, ну, 27 лет их ведут, их специально назначают, допустим.
Скажите, ну это чьи-то дети, да?
Ну, возможно, дети, возможно...
Нет, ну, возможно. Вот, нет, а если... А?
Нет,
ну, простите, но если... Это же не чьи-то подружки.
Я прошу прощения, через дальние круга какие-то, да. понимаете, у которых там территория большая, обширная в Сибири, допустим, а население там, хотя российская там совсем
да,
большая.
Да, да.
То есть, ну, и потом, 31 год он уже генерал.
То так. есть странные люди в генералы тоже попадают?
Вы знаете, сейчас, ну, к сожалению, я вот смотрю, она...
Да.
Такие большинство...
Вот как. Смотрите, через ЦК КПСС раньше проходили лучшие.
Да, нет, как-то там был отбор.
А был
здесь,
отбор,
вот
был
знаете, отбор. Вот если тебе не дано, то уже не дано.
Спасибо. То есть сейчас среди генералов бывают случайные люди. Хорошо, все, я закрываю эту тему. Я все-таки призываю всех сосредоточиться. Генерал Борис Колесников, я все-таки считаю его наверняка, мне кажется, по позиции, которую он занимал, пусть даже без воинского звания, позиции, которую он занимал, говорит о том, что он человек был необычный, ну, какой-то сверхобычный. Ну, извини, ГУЭП, вот это ГУЭП, возглавлять министерство, серьезная задача наверняка. Значит, задачи, которые могли быть... как опасны для преступников, так и преступны. Понимаешь, да? Занимая такую позицию, ты можешь быть мегапреступником тоже. Ты можешь как быть грозой преступности, так и мегапреступником на такой позиции.
Да.
Поэтому его судьба в любом случае интересна. Если он мегапреступник или он, наоборот, гроза преступности, это все равно большой человек. Вот, и человек, который говорит, дайте я пойду в туалет по особо крупному преступлению, по особо опасному, ему снимают наручники, а потом он выбегает, бежит по лестнице, выбегает на балкончик,
сбивает.
Это все как Рэмбо, и все такое, потом кидается, и все на свете, это все необычно, ребята, это все необычно. Давайте посадим. Слушайте, идет дело к тому, что Евгению Васильеву выпустят. Евгению Васильеву, даму, которую мы связываем с Сердюковым, и которая, вот она пишет стихи непрерывно, больно травмирующие наше чувство прекрасного, и рисует картины, столь же серьезно травмирующие наше чувство прекрасного, а также пишет песни теперь, которые абсолютно обрушивают наше чувство прекрасного. Она сидит себе вот в привилегированном квартале, в квартире, которую прежде оценивали в 10 миллионов долларов, значит, и на Остоженке, да? И она, кажется, скоро выйдет. Вот у меня такое ощущение.
Дело похудело, по крайней да. мере, такой заголовок
да,
сегодня был.
Да,
там объекта осталось, по сути, которые ей инкриминируют, что дешевле.
Значит, ее обвиняют по 4 эпизодам вместо 12. По 4 эпизодам вместо 12. Притом важность придается, насколько я понимаю, всего 2 эпизодам вместо 12. Таким образом, как мне представляется, дело Васильевой потихонечку сворачивается.
Да.
потихонечку сворачивается.
Есть
вот,
такое ощущение.
Вот она порисовала сколько-то, значит, порисует сколько-то месяцев, лет, может быть, порисует, пока она сидит, пока дело идет. Потом ей объявят, что она, может быть, там, сказать, там, герой России или еще что-нибудь, и отпустят. Вот у тебя какое ощущение? Есть, да, тоже?
Но мне ее стало в какой-то момент уже жаль. И я даже подумала, что, может, она и правда не виновата ни в чем. И мне сейчас, я ей сочувствую, мне кажется, что и хорошо бы все это кончилось уже наконец. И сгинула, и мы перестанем об этом думать на некоторое время. Но, тем не менее, ну, вот я вам говорила как-то, что вот, действительно, человек работал, там, ну, у него богатые родители, у нее. Она, правда, была очень богатой женщиной, молодой, очень богатой.
Ну, очень, ну, очень богатой.
Ну, очень. Ну, очень, папа занимается,
хорошо, очень,
то ли,
хорошо,
что там, оптоволокно.
Хорошо,
там,
очень,
там,
очень. Папа принято, нее, принято, дальше.
Она работала юристом, вот ей предложили.
Да.
И вот там, ну, правда, вот эта история с Сердюковым, мне, конечно, не очень... Наши традиционные православные ценности тут, конечно, страдают, потому что она считает, что все люди там свободны, там выборы и так далее. То есть ей там задавали вопрос по поводу того, что ничего, что мы женатый мужчина и так далее. Вот. Ну, это ее там не смущало и так далее. Ну, ладно, пусть на ее совести вопрос. Но вот ей сказали, продай, вот мне бы сказали, Настя, надо там имущество, вот стоят эти там какие-то цеха, или бы продать надо. И вот я бы занялась этим искренне совершенно, искренне бы пыталась продать. Как-то там продала. Ниже стоимости, потому что никто не брал. Например, выше.
Нет, они не права ни разу. Потому что ты видишь себя, ты видишь себя как Нюшку, которая просто выполняет. Она не была Нюшкой. Она была такой Умой Турман в «Убить Билла». Она была такой...
А цель у нее какая была? Заработать ее больше звали денег?
Ты не понимаешь ее позицию в министерстве. Она велела звать ее подчиненные, ну, ее ближние.
Да.
Велели всем говорить о ней госпожа. То есть, когда они говорят, не говорили Василий, а говорят госпожа. Госпожа велела, госпожа распорядилась, госпожа придет к 16, сказать. Госпоже нужно на доклад к 10.
Да, у всех свои странности.
Слово госпожа. Госпожа. То есть, она вела себя совершенно... Тома,
она же богатая женщина.
Тома Торквемада просит... не ставить никаких танцев Васильева или стихов, или песен, потому что людям еще сегодня работать. Да, я знаю. Я не собираюсь вас травмировать, Тома, конечно, сегодня. Помню.
Сами послушайте.
Помню страшную боль, которую я вам причинил. Да. Хорошо. Значит, но мне кажется, дело разваливают, и ее отпустят. Вот уже, смотри, дело...
Но вам ее жалко? Нет. В конце уже, когда ей молиться...
Потом все равно. Мне ее жалко будет, когда ее посадят. Но я чувствую, что ее никто не посадит. Вот и все. Ее никто не посадит. У меня вопрос простой. Товарищи дорогие, значит, дело Васильева, с моей точки зрения, сейчас 12 эпизодов, ей снизили до 4, из которых 2 признаются более-менее существенными, остальные так. Значит, у вас есть ощущение, что ее еще чуть-чуть подержат за рисованием и за написанием стихов и отпустят. 134-21-35. Васильеву выпускают, дело разваливают. 134-21-36. Нет, и все-таки приговор будет. Приговор будет, хоть какой-нибудь, он будет. 134-21-36. Вот, позвоните, пожалуйста, это телефонное голосование. Дело Васильевой разваливает последовательно. Она еще напишет сколько-то стихов, пару томиков там, и музык разных с бубном будет исполнять. И после этого ей скажут: все, Василий, все, молодец, иди в пассаж, покупай свежие наряды. Там какие-то примерочные. Вот, да, все, уже хватит. Уже сколько можно сидеть, уже стихи все задолбали твои. Все, 134-21-35, скоро ее освободят, на этом закончится дело. 134-21-36. Нет, все-таки будет приговор какой-то, будет приговор. По-настоящему объективное расследование ведется. 134-21-36. Вот это ваше ощущение, мы измеряем ощущение, внимание. 91% считают, что объективное расследование, 92% не ведется, а дело ведут к развалу планомерно, 91%, 92%, вот у меня все время меняется. Да, а значит, остальные считают, что нет, все-таки приговор будет, это дело объективно расследуется. Да, все. Я, позвольте, сразу остановлю голосование, потому что фигли, голосовать, когда ничего не меняется. Смотрите, 92%. Дело Васильевой планомерно ведут к развалу. Те, кто его ведет. Это ваше ощущение. Мы говорим об ощущении. Безусловно, мы не знаем, просто мы же не внутри там. Вот, 8%. По вашему ощущению, все-таки приговор будет, и дело ведется объективно. 8%. Приговор будет, дело ведется объективно. Очень интересно. Очень интересно. Да. А?
Да.
Ну, вот у меня нет ощущения, что она окажется в тюрьме ни в коем случае.
Вот тут два человека пишут, как можно посадить сестру Медведевой. Ну, вот у него же уже говорят, что она какая-то двоюродная родственница жены Петра Анатольевича.
Ну, откуда нам знать? Скажи, пожалуйста, я не буду брать новые темы, потому что уже 57 минут. Давай примем один звонок, да и пойдем себе дальше. А?
Давайте.
Давай. Значит, мы примем один звонок. Вот, да. А, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Андрей 80.
Да, Андрей 80.
Слушай, я вот сегодня отнес Сергеевич к 8%. Вот. Да. И ощущаю то, что все-таки какой, вот как вы правильно выразились, какой-никакой приговор будет.
Будет.
За переход по улице в неположенном месте, там, за, ну, я не знаю, как это назвать, что-то за такое, там, какое-то вот отношение может к подчиненным. Быть. То есть какой, вот именно, что какой-никакой.
Да. То есть не по эпизодам, вот, фактически, там, сказать, там, по миллиардам, но, да?
Недавно, ну, этот вот, помните, мы как-то еще давным-давно говорили вот обо всем этом деле Сердюкова и вот Васильева, да, и тогда еще вы со мной согласились, что Васильева все равно никуда не денут. Почему? Потому что она слишком много знает. Она слишком много варится в этой каше. Ее не нужно никому куда-то засаживать, причинять вот какие-то там вот неприятности.
Знаете, Андрей, да, сказать, что это нам дарит в конечном итоге, Андрей, какое-то ощущение болота.
Болото, уверенности в завтрашнем дне у кого-то, но не у нас.
Болото.
Ну, на фоне происходящей картины на любимой нами Уркаине, да, вот, ну да, что там изменится-то, да, да, все это так.
Ну да, ну да.
Мелкие передряги.
Да, спасибо, спасибо. Я должен сказать, что это дивное ощущение болота восстанавливается такое вот. Когда понимаешь, как разваливается дело Васильевой, теряется вот чувство счастья или ковали.
Да. А может быть, наоборот, что-то как-то вечное, наоборот,
хотелось,
какая-то незыблемость.
Нет, хотелось возликовать, но не получается. 10:59, движение.
Подъем. В движении.
А что в движении? Нет движения, смотрите, где. Между Дмитровкой и Ленинградкой 4 ДТП на внешнем КАДе. Между Дмитровкой и Ленинградкой. Все, езды вообще нет. 4 ДТП. Все, и, значит, плохо-плохо совсем перед Красногорским кругом на Новой Риге. Затруднение в город. Это новое, что появилось за последний час. Еще Ленинградка, пробка перекочевала в Химки. До этого была между двумя Шереметьевыми, теперь в Химки. В городе самое скверное место — шоссе энтузиастов. Все остальное более-менее чапает, нормальный город, город спокойный. Шоссе энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка перед текстильщиками. Все остальное отличненько. Мы пойдем... что тут у нас-то?
И проживем этот...
Вторник. Вторник! Мать, я тебя научу когда-нибудь, а? Я тебя когда-нибудь есть, научу. Вторник. Ладно, ладно. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 17 июня.
Подъем!